Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Гранёнов Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 38 минут, среда, 14 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва!
Бодрое начало.
Екатерина Звягинцева, ведущая.
Сергей Дарьян.
Ну что, Мотобат на съезде с Ярика на МКАД пробку создает. Мотобат на съезде с Ярика на МКАД. Без них тяжко. И без них тяжко, и без них тяжко. Вот как надо прочитать. Алексей Александров, да, совершенно. Рядом со мной в соседнем авто едет блондинка с вот таким бюстом, нравится. Это у вас детское. Это вы не выросли, это инфантильное. Когда сиськи нравятся, это инфантильное. Хорошо.
А значит, когда блондинки нравятся?
Когда блондинки нравятся, это тоже инфантильное, потому что это... Ты понимаешь, я тебе объясню, почему. Потому что это такое педофилистически инфантильное. Потому что очень у многих цветов волос женских, они до полового созревания беленькие. Беленькие, mm-hmm. а потом беленькие, а потом русые. Беленькие, а потом всякие. Псивые там, беленькие, а потом... Вот черт его знает. Светленькие, первые три годика светленькие. То есть, в сущности, светловолосость, это у гомо сапиенс, это, в общем, признак детства. Ну, детства. А потом женщина темнеет. Ну, да и мужчина темнеет, понимаешь? Я там, так сказать, я где-то в 7... лет начал масть набирать, там, в 5-7 лет, а до этого был беленький тоже.
Блондинчик.
Да, беленький, и все, конечно. Значит, и понимаешь, в чем дело? Ну, а некоторые не взрослеют, они как бы остаются вот эти трехлеточками такими, трехлеточками пухленькими. Угу. И это, конечно, а кто, кого на них тянет, это, конечно, вот и перверсы, перверты.
Нужно как-то проверить.
Извращуги, грязные извращуги, конечно, о чем ты говоришь, конечно. Нет, ну это очевидно. Хорошо.
Сейчас вот наш слушатель должен задуматься немножко, да?
Ну, конечно.
Который смотрит
на блондинку. На Ярике нет съезда на МКАД. Сам МКАД есть съезд на Ярике. Ярославка уровнем ниже МКАДа, говорит Space Cat. Ну, не знаю, где они нашли, ребят. Хорошо. Как-то вы по-доброму связали грудь и инфантильность. Я бы не смог бы так, говорит Афанасий. Нет, Афанасий, ну очевидно, что грудь связана с инфантильностью, и любовь к блондинкам связана с педофилистической инфантильностью, понимаете, с недоразвитостью. Грудастые блондинки в особенности – это очевидный признак. Наоборот с крутыми бедрами шатенки – это признак взрослости. Вот когда вы проследите.
Все время про рыжих забываем, вот что обидно.
Рыжие это тоже перверсия. Все нормально.
Понятно.
Хорошо. А когда просто девушки за рулем нравятся? Я не знаю. Я вчера говорил с одной, она меня чуть не убила вчера.
Девушка за рулем?
Девушка.
Не грудастая блондинка?
Не, она наоборот хорошая и вообще хорошая. И хорошее, и лицо хорошее.
Но чуть не убила.
Но видно, что она с опрокинутым лицом. Понимаешь? Я тебе объясню. Я выезжаю вот здесь с работы на мотоцикле. Прямо.
Дождь закончился.
Дождь шел. Сильный дождь шел. Прямо сильный. И, значит, мы все несчастные, которые под дождем, а которые в машинах, они счастливые, но ничего не видят. Вообще ничего не видят. В боковушке вообще не видят ничего.
Особенно женщина-то.
А да женщина-то что? Значит, женщина, это же вообще... Ну, так вот, и выруливает черная машина из двора. Ну, двора, там работа какая-то у них. Выруливает первая машина. А там по условиям движения так, что он прямо выруливает на пешеходный переход. Со двора прямо на пешеходный переход. Значит, этот черный выруливает паркетничек. А я иду прямо по главной. И мне надо притормозить перед человеком, который переходит пешеход. Переход. А этот черный его как бы отталкивает, этого человека. То есть, ну, грубо, идет грубо, с нарушением. А я притормаживаю, потому что я пропускаю человека. И затем, как ни странно, я понимаю, что все, человек прошел и черный проехал. Я начинаю набирать. И вслед за черным на беленькой маленькой паркетнике, значит, выезжает следующего человека, какого-то, так сказать, там, давите меня, а мне подставляет бок.
Ой-ой.
Я в два тормоза, значит, просто в пол. Вот так вот успеваю. Нормально, без слез, все хорошо. У меня же не 120 скорость, у меня скорость там 30, может быть. Я только выехал. Хорошо. Я думаю, надо поговорить с человеком. Понимаешь? Ну, во-первых, этот человек, тот, кто за рулем, во-первых, подставил мне бок, а я иду по главной, то есть меня не видит мотоцикл. А у меня аж фара горит, все. А во-вторых, она действительно там создала риск для пешехода на зебре тоже. Окей. Догоняю, раз, два, три, не хочет останавливаться. В какой-то момент прижимаю вправо ее, там перед стоящей машиной.
Она испугалась. Машину,
эту машину. Я не знал, что там девчонка. Я не знал этого. Я же не знаю. Откуда мне знать? Там тонированные стекла. Ну, слушай, ну как видно, когда тонированные стекла блестят? Открывает. Веснущатая, беленькая, такая, знаешь, вот как северяночки бывают, такая милая, хорошая, такая ненакрашенная, такая вот хорошая.
Говорит, простите.
Нет, ничего не говорит, молчит. Молчит испуганно, потому что вот она даже не понимает, зачем я ее остановил.
Я ей говорю, то есть она даже не заметила вас?
Она меня не видела вообще.
Ужас какой.
Я ей говорю, я на «вы» с ней, на «вы» очень вежливо. На «вы» забрала, подняла и говорю, на «вы». Я говорю, слушайте, а вы меня что, убить хотели? Вот вы планировали убить меня? Молчит. Я говорю, если вы убить меня хотели, то мне понять цель. Вам труп для чего? По жизни дальше шагать, а у вас труп на счету. Я, для чего вам труп-то? Молчит. Я говорю, труп вам нужен? А я не понимаю, она меня слышит или нет? Потому что когда ты в шлеме... Нет, когда ты в шлеме, ты не понимаешь, тебя слышно или нет. Потому что у тебя уши заложены, у меня шлем хороший, такой беззвучный, такой шой. Я сам не понимаю, меня слышно или нет. Я ей говорю, вам труп нужен? Так говорю.
Бесплатно.
Она головой мотает, говорит, вот так головой мотает. Не нужен, труп не нужен. Я говорю, вот, я говорю, и правильно, что не нужен-то. Я говорю, а убьете меня? Говорю я, стану к вам ночью являться.
Гадости говорить.
И плакать. Всю ночь буду плакать вот так. Убила меня, сволочь. Вот так, говорю, буду плакать. Ясно? Она кивает. Ага. Все, я уехал.
Мне кажется, ночью вы уже к ней приходили во сне. Мне кажется, это надолго.
Нет, ну, конечно, я на «вы», клянусь, на «вы» разговаривал, все. Только в конце вот эту фразу чуть-чуть погромче. Говорю, ночью буду плакать, вот так, убила меня, сволочь.
Наш слушатель пишет, она одичалая.
Может быть, одичала, кстати, абсолютно точно. Это же из этих было, точно. Мотоциклистов не видно не только на дороге, их вообще не видно. Ну, конечно, может, вам флейты поставить выхлопную, чтобы вас слышно было, чтобы выхлоп был громкий. Флейта у меня слабенькая. Я был вчера на Дукате, и сегодня тоже на Дукате, флейта у нее слабенькая. Красивая, сил нет, но звука маловато, конечно. Всегда восхищался дурачками на мотах, которые тормозят авто. Че?
Ну, конечно, гнаться за машиной.
Я хотел поговорить, хочет ли она меня убить. Я же не знал, что это женщина. Честное, благородное слово. Слушай, я думал, мужик какой-то. Да, Путин рассказал, как должна... Нет, меня спрашивают, буду ли я на прямой линии. Нет, меня не звали. А я не знаю, когда...
Это грустно от этого или радоваться наоборот?
Да нет. Ты пойми, но мы же как, мы грустно или радоваться? Как вот лежит патрон в патроннике?
Лежит.
Лежит патрон в патроннике, а он у тебя дальше в пистолете, значит, а дальше пистолет у тебя в куртке, В кармане.
Еще в кобуре?
Не, не в кобуре, в куртке, в кармане прямо. Значит, и его греет рука, вот этот пистолет. Вот скажите, пожалуйста, пистолет, он жалеет, что им не выстрелили в эту секунду? Ничего он не жалеет. Я такой же. Меня не звали, значит, я не нужен. Когда буду нужен, позову. Понимаешь? Когда буду нужен, меня подаст механизм в ствол. Тудышк! И такой... Бум, я выстрелил. Понимаешь, в чем дело?
Задали вопрос.
Да, задал вопрос, выучив его наизусть сначала. Наизусть. А что? Как-нибудь.
Бумажку нельзя подглядывать.
А что ты тут? Стоять там пальцем в носу ковырять? Наизусть. Конечно, конечно. Хорошо. А стать участником конференции можно только по приглашению, говорит Никитец. Ну, не знаю, в прошлый раз меня позвали. Я в прошлый раз сходил, задал вопрос про Басаева. Правильно?
Да.
Обделавшись посредине вопроса. Хочешь, я тебе покажу, как я задаю вопрос? Нет, правда. Даренко задает вопрос про Басаева. Сейчас мы посмотрим. Серьезно говорю. Даренко, сейчас пишем. Задает. Очень просто. Вопрос про Басаева. Какого Басаева?
Кадырова,
Господи помилуй. Кадырова, не Басаева. Ну ладно, все, в другой раз перепутаешь. Кадырова. Так, секундочку. Про Кадырова.
Вот есть.
Он. Путина, Кадырова и оппозиции в врагах народа. Прямой ответ на вопрос Дариенко. Сейчас я буду... Нет, про Басаева я не спрашивал. Сейчас. Извините, что я перепутал.
Чтобы мне... зрители слышали тоже, давайте все-таки микрофон.
Наш коллега, журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Даренко.
Когда вы заговорили о выборах, город выборный, и Владимир Владимирович, я уверен, что будут нервы будут срывать. И уже началось. Нам уже рассказали, что оппозиция – это враги народа. Значит, нам уже показали вашего бывшего премьер-министра в прицеле оптической винтовки, в оптическом прицеле винтовки. Я думаю, что роль государства в том, чтобы задать форматы, задать берега, то есть сказать, за какие берега не выходить. Не могли бы вы вот здесь и сейчас сказать своим губернаторам и, пользуясь своим гигантским, на самом деле, авторитетом и общественным силам, где в конкуренции за горизонты будущего драться можно без правил, а где есть правила?
Без правил нигде нельзя. Значит, если мы цивилизованное государство...
Значит, можно искать врагов народа. Можно... Понимаете, мы этот год, если мы начнем искать врагов народа, мы закончим черти чем. Я даже говорить не хочу чем.
Да, я понимаю и знаю, о ком вы говорите. Говорите об одном из руководителей наших регионов на Кавказе. Понятно. Я лично с ним разговаривал по этому вопросу. Но, вы знаете, давайте исходить из реалий нашей жизни. Каковы эти реалии? Кто этот человек, о котором вы говорите? Да, он сегодня руководитель одного из регионов Чеченской Республики. А с чего он начал? Он воевал с нами в лесу. Вы не забыли про это? С оружием в руках. Вместе с отцом. Который, отец его, его никто не заставлял, отца. Никто не вербовал. Никто не принуждал. Он сам пришел к выводу о том, что Чечня должна быть с российским народом и должна быть с Россией. И это выгодно. Это соответствует интересам чеченского народа.
Ну и хорошо. Ну и все. Ну ты видишь, что я фамилии не назвал?
Он тоже не назвал же.
Он назвал. Глава руководитель Чеченской Республики. Ну все. Это уже считай, что назвал. А я не назвал. Почему? Сказать почему?
Почему?
Я теперь анализирую. Думаю, что я обделался просто.
Страшно было.
Думаю, назовешь, и сейчас меня раз на ножи сразу оттуда, и все, и понесли на ножах. Ну, так примерно и было. Я задал вопрос без фамилии, меня обосрали в интернете, клевреты кадыровские. Там вообще, что я там типа там не доживу до вечера. Серьезно?
Ого,
я клянусь.
Серьезно?
Да, кадыровские люди сразу в интернете, в Инстаграме.
Ну и хорошо, что не позвали в этом году.
В Инстаграме, там типа там вообще как тебя земля носит, да ты до вечера не доживешь и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну, Путин ответил. И это даже их не остановило. Так что я фамилию не назвал, потому что обделался. Вот сейчас я анализирую сейчас, конечно. Ну, храбрый был, все равно что-то такое спросил. Что-то такое. Сегодня бы я не стал спрашивать. Я бы сказал, наоборот, очень хорошо. Пхай-пхай, хинди-руси, ура. Да здравствуй. Почему? Потому что сейчас вообще это уже не очень интересно.
Ну, на тот момент, год назад, это было актуально.
Сейчас это уже не интересно. Сейчас уже политика сместилась в другую сторону. Все, сейчас, сейчас понимаешь, как, это как луч прожектора. Луч прожектора тогда показывал вот этот ландшафт.
Что, сейчас про Трампа надо спрашивать?
Нет, а что про Трампа спрашивать? Как у него с Меланией, что ли, что? Ну, а что, какая нам разница? Нет-нет, сейчас, сейчас про Трампа не надо спрашивать. Про Трампа уже все понятно. Про Трампа надо было спрашивать в декабре. В декабре, каков будет,
ну,
Трамп?
Спрашивали.
Каков будет Трамп, да, каков? В январе каков будет Трамп? А сейчас все понятно, в общем, и с Трампом, да, понятно, что он такой вот подбитый сразу, как бы, сразу хромая утка, потому что его хотят все высадить. И это и есть главная мелодия власти Трампа, главный лейтмотив всего правления Трампа, это что он ждет выхода, как бы, ну, вот, понятно, да? Ну, вот. Ну, он как такой царь горы, которого все время дергают за рубашку, за брюки, его все время дергают.
Чтобы он упал.
Чтобы он упал, да. Поэтому он больше сосредоточен на том, чтобы не упасть, чем править, понимаешь? Это не очень удобно. Это не очень удобно. Позиция у Трампа неудобная, прямо скажем.
Ну, кстати, в Штатах вот не
очень. А политика внутренняя абсолютно сейчас по-другому строится уже все. То есть это уже... Сегодня политика внутренняя скорее интересуется 26 марта и 12 июня. Вот сегодня, если ты говоришь всерьез о русской политике, то ты должна говорить о 26 марта...
2018 года.
Какого? Этого года.
Я уже забыла, что у нас
26 марта и 12 июня.
Задержанных подростков.
И 12 июня. Вот это интересно в действительности. И это действительно интересно с точки зрения горизонта будущего. Что там, сказать, там губернаторы делают с точки зрения горизонта будущего, больше не интересно вообще. Видишь, как за год все изменилось. Ведь это удивительно. Ведь мы этого не знали, что за год все изменится.
Ну, наверное, потому что скоро 2018 год, и нас ждут выборы.
Да нет же. А что? Подожди. А год назад не скоро был 2018?
Нет, еще не так близко.
Да, конечно, скоро.
Вот уже,
да,
прям
скоро
совсем...
был 2018. Давайте проголосуем. Пожалуйста, скажите, пожалуйста. Вот, нет, а что? Я хотел узнать. Вы бы хотели попасть на прямую линию Путина? И все. Очень просто. Я сейчас уберу. Начать голосование. Да, 134-27-35. Попасть на прямую линию Путина. Ну что? Ну, выкрикнуть. Что сказать? Правду сказать, во-первых. Во-вторых, надо сказать, что наш президент действительно невероятно, это отмечают все его собеседники, невероятно обаятельный человек. Просто с ним общнуться, оно и то хорошо. Понимаете, даже если он, ну, просто ответит на твой вопрос, скажите, пожалуйста, какое сегодня число, там, завтра, спросите его, Владимир Владимирович, скажите, а какое сегодня июня? Какое сегодня июня? Он скажет, Сереж, 15-е, там, Кать, 15-е. Понимаешь? И это уже приятно. Приятно, потому что он действительно дико обаятельный человек. Действительно.
Один раз я его видела в Кремле, была я.
Что
говоришь? Перед универсиадой в Казани.
Он вот так вот идет, а ты вот так вот стоишь, и он вот так вот подходит и говорит, Катя, стань моей женой. Нет? Что? Как было? Ну, расскажи.
Сначала был, ну, первый раз в Кремле. Первый раз человек из регионов.
Кремле?
Я. В Екатерининском зале нас
так
собирали.
Так ты же сказала в Казанском Кремле.
Нет, в Московском.
В Екатерининском зале.
Да.
А ты Екатерина. Ты при этом Екатерина.
А я при этом Екатерина. Да. Я работаю еще в Казани. Меня отправили в командировку.
Так.
И мы ждали его очень долго. Часов 5, наверное.
На колени. Там.
Ну, я смотрела, как работают пулские журналисты.
На колени.
Выстроили вот так вот камеры, и я...
А ты?
Ну, вот из-под этих камер увидела его.
А он
подошел, со всеми поздоровался и сел, а потом в журналистов выгнали, оставили только операторов, и все! Никакой жены, ничего!
Ничего, нет, а ты надеялась. Вы бы хотели попасть на прямую линию Путина, которая состоится завтра. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Пока у меня попасть, хотят 29%. Смотрите, 29% сказали, что хотят попасть. Нет, 30 уже. Вы хотели бы попасть на прямую линию Путина, вот это общение, прямая линия, вы знаете, что это традиционное такое вот
событие,
и я просто думаю, как описать это событие инопланетянам. Представь себе, что мне инопланетяне спрашивают меня, инопланетяне, говорят, Сереж, а завтра что? Я говорю, прямое общение Путина. И мне говорят, а что это? Ну, объясните для нашей планеты. Я скажу, это что это? Ну вот что это? Объясни. Для инопланетян объясни.
Они знают, инопланетяне, что такое пресс-конференция, например?
Нет, это же не пресс-конференция. Это не пресс-конференция. Пресс-конференция — это пресс-конференция. А это не пресс-конференция. Вот что это? Инопланетяне спрашивают. Это что? Я останавливаю это голосование 25% на 75%. У меня сейчас 25 на 75. Нет, ну подождите, ну еще не останавливаю. Вдруг все стали звонить. Вы бы хотели попасть на прямую линию с Путиным? 134-27-35 да, 134-27-36 нет. А, ну, надо инопланетянам объяснить это что? Это, я тебе скажу, что... Я тебе скажу, что... Я начинаю понимать, как я объясню инопланетянам. Я скажу, послушайте. Значит, есть орган власти. Орган власти. И он же человек. Это президент Российской Федерации. Это лицо, значит, возглавляющее наше государство. Я здесь не буду специфицировать, исполнительную какую власть. Это орган власти, президент, ты знаешь, конституционный орган власти, который избирается всеобщим голосованием. И у него есть момент вот этот передачи электричества в момент выборов, которые бывают один раз в 4, затем в 6 лет. Затем стали в 6 лет. И поскольку этот момент передачи электричества, он бывает всего один раз в 6 лет, то есть необходимость через прямое общение с этими же самыми избирателями, которые символически представляют себе все многообразие избирателей.
Узнать, где нет электричества.
Узнать, где нужно убрать старую там елку или, наоборот, поставить новую. Конечно. То есть дать это электричество новое, как если бы были выборы. Как если бы были выборы, понимаешь?
Ну, и инопланетяне бы поняли?
Инопланетяне, думаю, все равно бы не поняли. Я останавливаю это голосование. Инопланетяне у нас так. 26% хотели бы попасть на прямую линию с Путиным. 74% нет. Ну, не доросли, наверное, все-таки не доросли. В движении.
Подъем. В движении.
В движении. Сейчас мы сделаем. Сейчас мы откроем. Хорошо, у меня 5 баллов, значит, и...
Как вчера.
Как вчера, надо сказать, что Лосиный остров стоит нехорошо. И там три аварии. Лосиный остров, потом за Ярославском, за Яриком тоже аварии 2. Вот это плохо. И на юг на 6 часов по циферблату плоховато, на внутреннем КАЗе тоже. Все остальное более-менее ничего. Авария перед Волоколамкой есть одна. Значит, дальше едем в центр и обнаруживаем, что центр уже не едет. Перед третьим транспортным кольцом. И позже уже стоит Тверская с проблемами. Очень плохо с, наверное, с 11 до 2, до 3 по циферблату на этом самом, на Садовом кольце из-за ремонтов, надо полагать. Ну и понятно, что не едут бульвары, в особенности где-то с 12 до 5 по циферблату. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Девять часов 5 минут, среда, 14 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Екатерина Звягинцева, ведущая программа. Привет, 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 привет. Так, секундочку. Это шоу для тетенек из одноклассников. Между прочим, это вызвало энтузиазм. Несколько человек вдруг стали объяснять инопланетянам, что такое прямая линия президента. Несколько человек. Значит, я вам скажу, я нахожу анал... Меня не пригласили, нет. Значит, я предложил для себя объяснить, что такое, сам себе объяснить. Вот если мне прилетели инопланетяне и спросили бы, что такое прямая линия? Вот ее цель, ну что это? Что это? Как явление. Как явление. То есть не что это, что это понятно, а как явление это что? То я бы объяснил, что это... я бы, может быть, через аналогию пошел. Король саудитов еще...
Инопланетяне знают такие саудиты.
Да-да-да, нет, ну какие-то вещи такие совсем из Википедии, они знают. Значит, король Саудовской Аравии, не нынешний, а если я не ошибаюсь, его папа, раз в... или его дедушка, раз в месяц, каждый месяц, проводил прямое общение, прямую линию. То есть он принимал бедуинов, вот этих, кстати, представителей родов, которые приходили, они стояли в очереди. И как
во дворец,
вот,
да,
один да, за дворец, другим? Во дворец. Да, во дворец. Они заходили один на один, один на один. Не то, что там все вместе, нет, один на один. И говорили, вот, сказать, там, у меня вот коза сдохла, у меня вот, знаете, это было пастбище, вот сейчас что-то там колючка, верблюжья колючка не родит, урожай верблюжьей колючки хуже стал. Вот, а король слушал вот обычные беды обычных бедуинов, так сказать. И это было раз в месяц, не раз в год, а раз в месяц. И это давало королю саудитов, королю Саудовской Аравии, давало ощущение общения, с одной стороны, он как бы заземлялся, он как бы брал силу земли. А с другой стороны, это давало им самим ощущение, что король с ними, что он один из них. Он такой же бедуин, он чувствует вот эти тяготы бедуинской службы. Тяготы и лишения бедуинской службы. Чувствует он кожей ее.
А все
чувствует.
Остальные его подданные не забыл, записывали, не чтобы забыл. Не забыть.
Да, 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 да. Да, а в чем же смысл, говорит 35-й, Путин найдет возможность уйти от прямого ответа. 35-й, некоторые вещи вам рано знать. Рано, рано, понимаете? Я в 7 лет, только, сознаюсь, узнал, откуда появляются дети. И должен сказать, был оскорблен этими сведениями. Был оскорблен. Ну, как можно, смотрю. Мне сказал друг. Мне было 7, а ему 9. Он говорит, из письки. Я говорю, не может быть. Ну, я серьезно сейчас клянусь.
Шок был, да, у ребенка.
У меня?
Да.
Конечно. Я говорю, да неправда. Разрезают живот. Я кончаю врать.
Все так думают, детки.
Хотя я без кесарева появился, значит, как это не ужасно звучит. Вот, я говорю, да кончай врать. Я обиделся, я больше, я пошел другим...
Ты много лет не верил.
Я пошел другим рассказывать, что этот идиот, что он такие вещи говорит. Я говорю, этот вот Коля, он идиот. Вот этот Коля, ты знаете Коля? Он идиот, он такие вещи рассказывает. Стыдно.
А все говорят, да нет, так и есть, да?
А? Нет, мне тоже так все пожимали плечами, думаю, может, он идиот. Черт его знает. Поэтому некоторые вещи вам рано знать. Рано знать. Поэтому как вы хотите, чтобы он... Некоторые вещи он, конечно, не будет вам, он как-то вас пожалеет. Чтобы у вас мозг не это самое, не взорвался, понимаете? Ну, хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте. Объясните, утро, объясните инопланетянам, да, прошу вас.
Ну вот смотрите, инопланетянам, да, надо понять следующее, что если президент, ну так много сроков уже, да, у нас и лет, и проводит линии, то возникает вопрос, неужели президент не знает на сегодняшний день, что беспокоит народ, да, вот так много.
Почему не знает? Ну, да. А знаете, что разные вещи?
Вопрос, это не то, что вопрос люди хотят задать, это значит, он хочет от людей услышать вопрос, да, для этого он организует линию. Соответственно, он не знает, что беспокоит людей и хочет их об этом спросить. Хотя есть масса других способов.
Коснуться земли. Как помните, в фильме «Гладиатор», главный герой, как его там? Главный герой в фильме «Гладиатор», он все время берет щепотку земли и растирает перед боем. Помните?
Вот а вас, кстати, я предположу, не пригласили, но потому что вы не зададите глупого вопроса, вот, наверное, поэтому,
нет,
да? Там, как кошечка там не залезла у кого-то на дерево, как
про снять оттуда. Кошечку я бы, наверное, не сумел. Про кошечку я бы не сумел все-таки, нет. Про кошечку я бы не сумел.
Про собачку.
Про собачку, может, смог бы, а про кошечку едва ли. Да, хорошо. 7373-948. 7373-948. Алексей Борисович. Алло, здравствуйте, Алексей Борисович.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, я вот понял по вашему выступлению, что вы очень волновались, когда задавали вопрос,
да,
Путину.
Да, очень волновались.
Видите, на самом деле, в общем-то, вы должны нас... Тоже понять, всегда, потому что, когда мы задаем вопрос, мы тоже волнуемся.
Я то абсолютно, абсолютно понимаю это. Но я-то Вашинский, я-то Вашинский, родной же Вашинский.
Сергей Леонидович, да, я могу сказать, что я много лет пытался как бы задать вопрос Путину, а в этом году я не стал этого делать. И вот почему.
Давайте.
Дело в том, что у меня есть, конечно, много чего спросить Путина и про транспорт, поскольку я езжу очень много и на автобусе, и на автомобиле, да. и по ЖКХ. Но я могу сказать, что вот я ходил последние годы в налоговую инспекцию.
Да.
И вы знаете, вот буквально где-то месяца полтора назад я заметил жуткие перемены в налоговой инспекции в общениях клерках с посетителями.
Они,
вот,
они стали горделивые или какие?
Нет, наоборот, они приземленные стали.
Человеческие?
Человеческие, да. То есть вот последний раз я решил проблему, но буквально за полчаса.
Это вам прям повезло.
Мне кажется, просто им накрутили хвосты.
Нет.
А вы знаете, мне кажется, после чего им накрутили хвосты?
Скажите.
Мне кажется, после вот последнего, не последнего, а вот после выступления на Болотной, когда туда пришли школьники.
Нет, так это же не на Болотной было. Вы имеете в виду 26 марта?
Да.
Я не думаю, что школьники каким-то образом стали фактором. Нет, мне кажется, страх потери работы скорее. Нет?
Не знаю, но вот я почему-то вот именно как-то ассоциативно связал вот эти две вещи.
Я понимаю.
Посещение в налоговую инспекцию и вот выступление вот оппозиции вот как-то вот этот раз.
Да. Спасибо, спасибо. Значит, хорошо, мы с вами нашли способ. Давайте, да, давайте двигаться дальше. И эти тема, которую я предлагаю следующей, она тоже касается Путина. Это его интервью большое американцам. Фильм, в сущности, это фильм, ну, большое интервью. И мы его по кусочкам раздергиваем и смакуем. Знаете, так сказать, там, как перышко, какой-нибудь плавничок в облы. Какой-нибудь маленький. И не выпускаем изо рта. Нам нравится. Потом поносим.
Так 4 дня.
Другой плавничок возьмем. Конечно. Так, поехали. Путин рассказал, как должна развиваться демократия в России. Вот это очень интересно. Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, сказал, что общество в России должно развиваться поэтапно. Значит, конечно, невозможно себе представить, что сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки, как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития, заявил российский лидер. И читаю по газетеру. Значит, слушай, я и так, и эдак смаковал эту фразу. Из нее следует, что мы движемся к развитию как в США, Франции или Германии. Но мы пока не доросли.
Но он говорит еще, что Россия демократическая страна, как бы ее ни старались демонизировать. Нет, значит,
слово демократическое означает власть народа.
Да.
Понятно, да? Это очень грустно. Я не буду вам рассказывать о разных вариантах власти народа. Власти народа бывают разные. Это правда. Я, например, в этой связи боюсь демократии. Сам я лично боюсь демократии. Все-таки выступаю за меритократию. Что такое демократия? Демократия, вон, Гитлера к власти привела, потому что демократия тоже мне хорошее устройство называется. Нет, я за меритократию. Давай. Значит, тем не менее, почитаем эту фразу. Внимание, это цитата. Я читаю по источнику газета «РУ», кавычки открываются. Конечно, невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки, как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Конец цитаты. Из этой цитаты разве не явствует, что мы на более низком этапе развития находимся? Я не знаю, давайте обсудим. Вот я слышу так, что мы растем туда, где США.
Германия,
и
Франция.
Мы будем как США, но не сразу. Мы не можем сразу. Мы должны потихонечку. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Разве в этой фразе нет горизонта? Горизонт — это США. То есть мы должны вырасти до США.
Нет, он упустил одно слово, называется феодализм. Он его утопил в этой фразе.
Простите, еще раз точнее.
Феодализм.
Да.
Ну, возвращение к крепостничеству. Мы даже не спеша к нему вернуться. Потому что, я думаю, всем понятно, что расслоение растет сейчас.
Вернуться? Разве мы куда-то уходили от него? Подождите.
Нет, мы ушли. Во время советского эпохи советской мы как бы окунулись, мы служили, что все равны. Потом мы из него вынырнули в 90-е годы.
Да.
И сейчас плавно движемся обратно к феодализму. Я когда курсантом был, учился в академии, там мне полковник один сказал. Вот я, говорит, вам хочу с курсанта сказать, если вы будете дурака валять, то наверху люди вас туда просто не пустят. Ваш удел будет балочка девятка, полтора пшика.
Да.
Вот. Поэтому...
Как нет, подождите, а я хочу сказать, а как вышло, что мы 70, так сказать, там, 80 лет были, 70 лет были в системе правильной, вот Советского Союза, да, которую вы описываете как правильную, а затем сами, предоставленные самое себе, то есть нас просто отпустили и сказали, ну все, КПСС нет, мы тотчас реконструировали, мы тотчас построили снова феодализм, почему?
Значит, а вы сами это... ответили на этот вопрос.
Это
вы
было в голове.
Сказали, что красные директора устали быть равными, им захотелось оставить сыну и семье.
Ну, значит, это в голове-то было. Значит, это было в голове. Значит, мы оставались внутренне феодальными, феодальной страной, которую временно взяли в военный поход под названием СССР. Это как, знаете, Чингисхан нас захватил куда-то, вот мы с вами были бы баями какими-нибудь узбекскими, так сказать, там, самаркандскими, да? И нас бы Чингисхан позвал в поход, и мы бы с вами поскакали. А потом поход окончился, вернулись домой. Вот так и Советский Союз. Советский Союз был таким походом Чингисхана. Но на самом деле мы как были феодалами, мы так и остались.
Да. И самое интересное, я себя ловил на мысли, что если бы я был бы, наверное, очень богатый, я бы тоже хотел, чтобы все было для меня, а остальных бы считал невежими и недостойными. Наверное, как бы это заложено в сознание.
Это заложено, потому что это схема нашего общества. Спасибо большое. Это и есть схема нашего общества.
А меня интересует, о каких вот порядках, как в США, во Франции или Германии?
Еще раз, я возвращаюсь вновь. Этот разговор меня чуть-чуть сбил с цитаты. Цитата. Значит, смотрите, я цитирую Путина в фильме Оливера Стоуна «Шоу Тайм». Посмотри, пожалуйста, телеканал «Шоу Тайм». Вот мне, Вики, открой, пожалуйста, телеканал «Шоу Тайм». Что это? Что это? Телеканал «Шоу Тайм».
У них там очень много хороших сериалов.
Да? Хорошо. Угу. Телеканал «Шоу Тайм». Мне просто интересно. Я хочу понять, кому... Секундочку, Википедия. Извините, я просто отвлекся и сейчас вернусь к разговору. «Шоу Тайм», S-H-O. Премиум-канал кабельного спутникового телевидения, который выступает в качестве флагмана дочернего предприятия Showtime Networks в CBS Corporation, которая также владеет The Movie Channel, Flix и так далее. Транслирует фильмы и телесериалы собственного производства. Транслирует смешанные боевые искусства и бокс, комедийные передачи и фильмы, снятые специально для кабеля.
76-го года.
В Дублин, Калифорния. Дублин, Калифорния. Начиналось с Рода Стюарта. Концерт Рода Стюарта. Потом Пинк Флойд и Абба. Абба выступали тоже. Хей-хей, Распутин. Секс Машина в Russian Queen. Вы помните, да? Что там? А, понятно. То есть это один из кабельных.
Главный конкурент HBO.
Это один из кабельных каналов, но издеваться над этим нельзя, потому что в Соединенных Штатах Америки наша концепция телевидения уже, Showtime, родина их. Homeland это их, да.
Посмотрим. Калифорникейшн их.
Калифорникейшн их. Секс в другом городе.
Нет, это не в большом, это немножко
другое. Декстер их, товарищи. Декстер их.
Родина, вот, Homeland.
Родина.
Обитель лжи.
Мастера секса.
Миллиарды вы посмотрели
миллиарды
в итоге?
Миллиарды шикарные. Я не стал смотреть.
Почему?
А ты «Мастера секса» посмотрела?
Нет, я «Миллиарды» смотрю.
Не смущайся названием. Это хорошее. Фамилия. Я объясню. «Мастерс» — это фамилия. Угу. Поэтому здесь «Мастерс оф секс». Это имеется в виду «Мастера секса», но это фамилия «Мастерс». «Мастерс энд Джонсон» — это двое исследователей. Он «Мастерс», она «Джонсон», которые исследовали женский оргазм. Но на самом деле это фильм о науке, о том, как это вообще стыдно было в 50-е произносить, о том, как это вообще явление. Это фильм о науке, об отношениях вот этих двух ученых и так далее. Да.
Тогда смотрю вот этот хороший. «А вы миллиарды». Миллиарды.
Миллиарды. Ну, я начинал. Ну, не пошло, и все. Ну, что делать?
Надо три серии перетерпеть.
Декстер я смотрел, «Мастера ужасов» не смотрел. «Тюдоры» я смотрел. Ты «Тюдоры» смотрела? Это их
нет.
Тоже. У них «Тюдоры», у них теперь Путин. Ну, хорошо. Значит, подождите, секундочку. Возвращаемся к цитате Путина. Внимание. Секунду, извините. Цитата. Путин, двоеточие, кавычки открываются. «Конечно, невозможно себе представить,
что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки, как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Точка. Цитата закончена. Кавычки закрыты. Из этой цитаты я так понимаю, что мы развиваемся постепенно, чтобы стать США. Разве нет? А? Секундочку.
А я понимаю, что у нас свой этап развития после этого.
А это не Аба, Абоне. Окей. Хей, Распутин, это не Боне. Да плевать, господи, вы Абу от Бонем отличать научились. Спасибо вам большое. Спасибо. Это большое знание, которое поведет вас путеводной звездою по жизни. Теперь я за вас спокоен. Я могу лечь и умереть. Теперь вы нормально развитый человек. Вы уже Бонни Вэм от Абы отличаете. Ну, охренеть. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Алло. Вы знаете, я бы отнес эту фразу к развитию демократических институтов, прежде всего, прямой демократии. То есть доли того, что доверено решать общество. Выбирать прокуроров, судей. И, я думаю, имеется в виду именно это.
То есть, ну, условно говоря, местное самоуправление, вот это все.
То есть, да, как бы, я думаю, Путин прежде всего имел в виду, что по мере развития общества, общество может брать на себя больше функций по управлению, да, института самоуправления, прежде всего. Да.
А пока мы видим, что любые выборы, например, даже в Подмосковье, в каком-нибудь местечке...
Выборы, это такое, это так далеко для нас. Я вот занимаюсь часто проведением собраний в доме, да, когда нужно какой-то вопрос решить.
Да.
Нет, вы знаете, рановато нам судей выбирать. Нет,
я говорю, что даже в районах Подмосковья выборы то и дело приводят к власти криминалитет. Поэтому, может быть, нам рано доверять выборы, действительно.
Ну, выборы вообще, вы знаете, выборы, неуправляемые выборы, рано доверять любому народу, по-моему. Везде их результат должен быть прогнозируем.
Народы шкодливые почкуны. Народы шкодливые почкуны. Нельзя им ничего доверять.
Нельзя.
Я суммирую то, что сказал наш слушатель. Мне кажется, я правильно понял? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. В чем цитата Путина? Что он имеет в виду? Что мы нельзя представить себе, что с сегодня на завтра у нас будут порядки, как в США, Франции или Германии. Мы должны развиваться постепенно. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Денис, Москва.
Да, Денис.
Ну, мне кажется, что происходящее сейчас, оно вписывается в концепцию этого вот, постепенного развития, потому что если...
Да, но флажок на холме где? То есть, когда мы, наконец, разовьемся, снимем шоры, снимем темные очки, снимем... Мы увидим, что наша цель развиться как США, то есть стать подобными им.
Может быть, ну, нужен еще один срок тогда, Владимир Владимирович, потому что...
Мне кажется, что здесь речь...
не ушел, скажем так, из нашей жизни.
Извините, я всегда с неприязнью говорю об этом термине. Что значит совок?
Вы Чехова,
почитайте Чехова. Там что, у него совок описан?
Ну, нет.
А ведь на самом деле да. Значит, это слово просто другое должно быть. Это не совок, а слово. Но мы его не рискуем произнести, правда?
Быдло.
Нет, на «Р» букву, на букву «Р». Слово на букву «Р». Но вы просто не рискуете его произнести, а поэтому ругаете Советский Союз. Почитайте Чехова. Это слово на букву «Р». «Р». Вторая «О». 7373948. 7373948. Да. Ну, и все. Вот вы пишете, человек такой начинает. Советский Союз, ему не нравится. Хорошо, а Чехов? А Чехов где творил? В Советском Союзе? 7373948. А? Просто вопрос, дурацкий вопрос, и все. И у меня других вопросов нет. Все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, мне кажется, что в чем-то президент говорит то, что от него хотят слышать.
Вот как?
Потому что его общение в прямом эфире в какой-то степени дает иллюзию обратной связи.
Мне сейчас хотелось бы, я обсуждаю фразу его из фильма, цитата Оливера Стоуна, телеканалу «Шоутайм» американскому. Не общение, нет. 7373, извините, пожалуйста, мне очень жаль, чтобы... 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, дело в общем.
Да.
Как вам известно, мы пытались догнать.
Португалию?
Не слушаю.
Португалию? Португалию? Да.
Да, да, Португалию была такая цель, Владимир Владимирович, поставлена.
Это теперь давно. Уже мне кажется, что мы отчаялись догонять, да, Португалию.
Да, вот в том-то и дело, понимаете?
Португалия невозможна.
Теперь есть более перспективная такая цель, догнать Великобританию и Соединенные Штаты.
А в чем? Тогда это что труднее?
Конечно, это так же недостижимо. Просто надо...
Слушайте, нужно ставить более высшие цели, чтобы догнать, например, Португалию. Вот и все.
Да, да.
А, то есть задрать голову на другой горизонт и...
Да. И сказать, давайте будем теперь догонять.
Скажите, пожалуйста, но ведь в этой фразе очевидно показано, что мы развиваемся, и этот горизонт пока для нас не достижим.
Да нет, там, если всерьез, то все гораздо проще. Он намекает на то, что у вас возможно и доступно, и правильно, у нас невозможно, недоступно и неправильно. Вот и все. И поэтому вы лезете своими грязными ногами в нашу внутреннюю политику, не понимая этого. А вот вы поняли бы, тогда не надо было бы.
Ой, простите, пожалуйста, простите, я не ожидал, что меня... Извините, я не настолько, сказать, внимателен к... Ну, хорошо, нет, а я хотел что-то из Лиссабона себе напомнить. Что-то из Лиссабона. Мы знаем, мы гонимся за Португалией, и вот здесь по пути на привале... Знаете, отдохнем. Привал такой.
То есть Россия присела отдохнуть здесь, да?
Присела отдохнуть в Португалии. Сейчас мы, говорит, маленечко отдохнем. У пробкового дуба, я бы сказал. Но это, правда, не то совсем. Это вообще не то. Это вообще на испанском. А, во-вторых, вообще не про Португалию.
Ай, какая разница, хорошо поет.
Это вообще не...
Для
это,
привала
это испанский, во-первых, это испанский язык. Во-вторых, во-вторых, это латиноамериканское что-то. И в-третьих, вообще ни слова здесь про Лиссабон нет и так далее. А знаешь, как...
Я слышу слово
курасон.
Оно должно быть там.
Курасон, нет, син курасон,
мама. Что?
Ну, все, я хотел вас сбить музыкой. Лишбоа, я знаю, что запросил в поисковой строке? Лишбоа бунита и верди. Лишбоа бунита и верди. Я думал, сейчас будет именно это. Нет, нифига, Буэна Виста, Сосиаль Клуб, фуль альбом. И так далее, и все, что хочет.
Говорят, это песня про рыбака.
Ну, хорошо, я не спорю, пожалуйста, про рыбака. Я-то задал Лишбоа бунита и верди. Понятно, но нифига не получается. Но с вами не найдешь. Вы же меня сбиваете все время. Понимаете, в чем дело? Ну хорошо, секунду.
А это мы в ресторане сидим, а не на привале.
Человека ненавистнические. Обещал вам все-таки что-нибудь португальское. Спасибо, Амалия Родригеш. Лишбоа нау серж францеза. Вот, ну, что-нибудь надо такое нашенское.
Segue o seu leal conselho, não dês desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vai dar a facinha casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados que dizem coitados com as almas na voz. Não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para nós. Tens amor às vindas,
vai. Ну и так далее. Это значит...
Слышали португеза.
Что португеза? Нет, она говорит, Лишбоа, не будь француженкой, не будь французской. ты девочка, ты Лиссабон, Седаджи женского рода, ты девочка капризная и плохая девочка, но ты португальская девочка, будь более спокойной, будь более десента, будь достойной, не будь француженкой. Вот и все. Лишь бы она, свежая францеза. Ну ладно. Слушайте, в этом году на Евровидении победил португалец Фаду. Тоже можете включить. Салвадор Собрал. Нет. Лишь бы Лиссабон, конечно. Слушай, а вы что, хотите португальскую песню, что ли, слушать? Я вас не это самое, не понимаю, товарищи. Давайте сейчас мы к Путину вернемся, но уже с вопросом о гомосексуализме. Но раз уж вы такие настойчивые, а мне этого дико хочется, то я дам вам еще одну вещь. Пожалуйста, чуть-чуть послушай. Чуть-чуть совсем.
Nas tascas das vielas mais escondidas cheira a iscas coadas e a vinho. Cravo por uma água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa a florir na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que teima em passar.
И да, Depeche Mode будет в Москве, это правда. Спасибо, мне говорит Кирилл. Кирилл говорит, Depeche Mode надо ждать. Потрясающий язык, да, Валентин говорит, потрясающий язык. И сам себе, конечно, не то, что испанский. Испанский совершенно другой, конечно. Здесь редукции очень много,
Навальный как раз переживал, что он не попадает на концерт.
Не на Depeche Mode, да. Митрохина только что задержали у Госдумы. Наверное, стоял там с каким-нибудь
плакатиком.
Хорошо, родные португальские песни, да, по-прежнему, постоянно, каждый раз в воскресенье в 19 вы можете слушать, да. А почему на славянские языки гонят про обилие шипящих, говорит Алексис? Португальский очень похож в этом смысле, конечно, там очень много. Хорошо, ребята, все, прощаемся с Лиссабоном, который нам никогда не догнать, никогда. Это место обворожительного уюта, Лиссабон, понимаете, выражительного уюта, такого невероятно нежного уюта, понимаешь? Это то, кем мы никогда не станем. Это вот вы просто посмотрите и скажите, мы этим никогда не станем. В России не притесняют лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Нет, не притесняют. Президент России Владимир Путин. Позвоните нам, пожалуйста, гомосексуалисты. Гомосексуалисты, позвоните, пожалуйста, по телефону, там, ну, как обычно, +7 495 7373 948, если вы гомосексуалист. Позвоните, пожалуйста. Президент России Владимир Путин заявил, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации в России открыто заявляют об этом. Открыто заявляют. То есть уйдут и заявляют. Как открыто заявляют? Я не слышал ни от кого. Кто заявлял, что он гомосексуалист?
Ну, журналисты было дело, заявляли.
Лесбиянки могут звонить? Нет, гомосексуалисты все вместе, да, гомосексуалисты, homosexual, если угодно. Значит, конечно, лесбиянки, пожалуйста, welcome тоже. Здравствуйте, вы гомосексуалист?
Нет, предлагаю.
7373948. Здравствуйте, вы гомосексуалист?
Друг гомосексуалист есть.
Притесняют его или нет?
Нет, я вам скажу честно, вот он, я буду открыто, да. Ничего не притесняется, все нормально. Единственное, что они сами против того, что вот такие, как Алексеевы, ну, вы знаете, им подобные,
да,
они общественники как бы афишируются и выставляются на эту публику, которая, она не нужна вот этим спокойным ребятам, которые работают в бизнесе, работают в культуре, работают там, не знаю, да, в каких других сферах, они живут своей жизнью однополой.
Но иногда бывает удаль. Вот подождите, бывает удаль. Вот я вам хочу сказать, у меня есть лишний вес, еще что-то, но иногда мне хочется как-то бицепсом игрануть, сказать, что вот я красивый мужчина. Ну вот, да? А у них, наверное, тоже что-то подобное, нет?
Ну как, вы про что подобное? Что они такие или что?
Ну им хочется как-то тоже как-то блистать хочется.
Ну они. Так они между собой, это называется же, рыбак, да, рыбака видит издалека. Они видят друг друга, сразу, да. Сергей.
Да. Ворон.
Поэтому, но я тебе вам скажу, никого не притесняет это. Если ты не выходишь на улицу и не раздеваешься...
Тебе нам нужен настоящий Гомосексуалист, точнее. Нам нужен настоящий гомосексуалист. Позвоните, пожалуйста. Гомосексуалист. Не то, что там видел друга где-то, продавца в обувном магазине. Нет, это не надо. Дайте настоящий и скажите. Вы гомосексуалист. Позвоните, пожалуйста. 7373-948. Алло, здравствуйте. Вы гомосексуалист.
Сергей, доброе утро. Тоже друг есть.
Так? Не надо, не надо. Уже все, мы друзей не берем. Берем вы гомосексуалист. Алло, здравствуйте. Вы гомосексуалист. Здравствуйте.
Да, я недавно стал...
Да. Значит, скажите, интересно, простите, пожалуйста, Сергей, вас притесняют или нет?
Нет, нет, ни в коем случае. Вот у нас между друзьями, да и подружки тоже лесбиянки, да, решили так. Нам задавали вопрос, опрос на улице, в парках.
Да.
Если вы оказались бы где-нибудь в ресторане, в кафе или в парке,
да,
к вам подходили бы, значит, азиатская, кавказская национальность?
Нет, все, да, все это что-то про другое. Извините, ну, на самом деле, вы про другое, и вы уж согласитесь, что вы про другое. 7373-948, 7373-948, вы гомосексуалист, вы гомосексуалист. Алло, здравствуйте, вы гомосексуалист? Нет, он выключился.
Но значит, притесняются, может, все-таки притесняют?
Я хочу... Ну, как притесняют их? Вот Путин говорит, что не притесняют. Путин-то лучше нас знает. Откуда? Он же всех видит. Он же наверху, сверху, ему видать всех. Мегапиксельно. Мегапиксельно он всех видит. Прямо моментально. Ты полезла рукой где-то подмышку почесать, он тебя видит.
Видит. Ой, я все, больше не буду чесаться.
Видит.
Теперь.
Я хочу вам сказать, что у нас нет никаких ограничений или притеснений. Больше того, очень многие люди открыто заявляют о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Мы с вами поддерживаем отношения. Мы с ними поддерживаем отношения. Сказал он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме. Многие из них добиваются выдающихся результатов в видах деятельности. Также получают государственные награды, ордена за свои успехи. Вот и все. Вы гомосексуалист. Здравствуйте. А? Нет. Вот у меня, пожалуйста, сейчас гомосексуалист позвонил и
сорвался. Потом нам скажут, что притесняют. Да. Это просто мы специально вот так вот делаем.
Геи вас не слушают, пишет мне один из слушателей. Что значит не слушают? Геи меня не слушают. Что, у них уши отрезаны, что ли? Я не понимаю. А? Как в последнем Фарго ухо отрезали русскому. Знаешь, какой ужас? Mm-hmm, а? Mm-hmm. Ты видела?
Да.
Топором. Ой, мама.
Не, 7-3, без спойлеров. Вдруг кто-то еще не смотрел.
Кто-то не смотрел? Горе ему. Кто ему мог в среду еще не смотреть? Позорище. С понедельника серия лежит. В среду еще не смотрели. Ха-ха. 7373948. Ну что, никто не знает. Я уже из упрямства. Я уже из упрямства. Хочу, наконец, все-таки каким-то образом... Они же спят.
Да.
Они же спят. Они ведут образ жизни самый прекратительный. Они сейчас спят, говорит 33-й. В 5 легли, в 12 проснутся. Ну вот, пожалуйста. 7373. Здравствуйте, вы гомосексуалист.
Здравствуйте, да.
Расскажите, пожалуйста, вас притесняют или нет?
Вы знаете, я живу в Москве. Я, в принципе, даже приехала из Европы и 10 лет проживаю. Все хорошо.
Да, скажите, из Европы для меня это звучит диковинно, потому что если вы приехали из какого-нибудь...
Ну, Европа как? Это Прибалтика, вот так вот.
Прибалтика.
Тем не менее.
Прибалтика. Ну, да. Прибалтика вся Прибалтика вместе взятая по населению, вероятно, меньше, чем Москва с пригородами.
Совершенно верно.
Безусловно, поэтому здесь общественность больше представлена, любая. Филателистическая, кинологическая, гомосексуальная. В любом случае, она больше.
Абсолютно. Более того, приезжая домой, у меня семья там живет.
Да.
Там посложнее с этим делом, там более такое...
А вот... почему? Вот скажите, пожалуйста, консерватизм на бытовом уровне или государственно-чиновничий?
На бытовом, я бы сказала.
На бытовом. Можно я угадаю, это наверняка Литва или Восточная Латвия?
Литва.
Литва, конечно, конечно. Потому что они забулдыги. Ну, в хорошем смысле. Ну, да? Ну, они забулдыги. А? Ну, правда.
Ну, такие, да, сельскохозяйственные ребята. Да,
да, да, да. Скажите, пожалуйста, хорошо, а в России вы видите потребность манифеста какого-то? Или вы, как предыдущий позвонивший, считаете, что лучше все это в закрытых помещениях?
Слушайте, ну я не знаю, я никогда не ходила ни на какие манифесты.
Но все-таки потребность, вы можете нам объяснить потребность эту? Потребность. Вот я, например, участвовал в мотопараде. Скажите, пожалуйста, ведь он мне ничего не дал. Ни нового мотоцикла, ни денег, ни приза, ничего. Но я как бы хотел, и все ребята, мне кажется, хотели показать, какие мы клевые. Вот это вот некий манифест, что мы есть. Понимаете? И мы способны поставить этот город в позу, а именно блокировать Садовое кольцо. Нам это понравилось. Нам это понравилось. А вы бы хотели блокировать Садовое кольцо?
С радужными флагами.
Наверное, нет. Вы знаете, я рассматриваю этот, такие мероприятия исключительно, ну, вот не заради прав, а вот, вот всегда у гетеросексуалов какое-то вот неприятие того, что мы хотим, допустим, браки или хотим какие-нибудь партнершипы. Устраивать, да?
А зачем, вас, а, зачем? Потому, что... а зачем вам браки? Да, зачем вам браки? Объясните. Просто объясните нам и все.
Нет,
вот.
Потому что...
Нет. Простите, залипает звук, извините. Алло? Алло?
Ну вот, самое интересное.
Ну вот и интересно. Ну все, ну все, ну все. Ну что это? Алло?
Его супруг, да?
Да,
то
да.
Есть, а, допустим, дети. А, то есть...
Нет, вы когда...
Там, на двоих.
Я понимаю, но когда вы женщина, вы можете спокойно от голландского студента понести там и воспитывать общего ребенка.
А? Верно. Ну, допустим, вот когда мы расстаемся, все равно, если, допустим, растим ребенка вместе, да, то есть все равно он становится родным. И когда расстаешься, другой человек уже, твой супруг там или твой партнер, он не имеет никаких прав. А тут он защищен.
Я понимаю, но материальные права плюс права на воспитание детей.
Да, абсолютно исключительно.
Скажите, пожалуйста, а еще вопрос. А я думаю, я был знаком с одним гомосексуалистом, значит, который очень поздно, он где-то в 43 года стал гомосексуалистом. Ну, осознал себя как гомосексуалист, вероятно, да, поздно. И потом я с ним в Европе, кстати говоря, был знаком. И он говорит... говорил мне, что в среде гомосексуалистов очень много людей, ищущих чисто чувственное удовольствие. То есть, в сущности, это такие осязательные гедонисты, и в силу этого их партнерства не очень долго продолжаются.
Ну, это что касается, наверное, все-таки парней, хотя вот у меня есть знакомые, которые тоже живут там по 10 лет и так далее, и так далее. Ну, да. Мальчишки, они, да, более такие полигамные, у девушки, наверное, все-таки подольше живут вместе, но тем не менее, да. Ну, и гетеросексуалы, что сейчас сходятся, расходятся, сейчас такой век, мне кажется.
А нет ли среди девушек, у меня тоже вопрос, извините, что я воспользовался нашим разговором для выяснения некоторых точек непонимания, моего личного непонимания. У меня есть, например, сказать, там предубеждение, может быть, это предубеждение, что девочки, которые живут гомосексуальной жизнью не без нарушения гормональной сферы, они просто были напуганы мужланами, и, в общем, это скорее психологическое, это психологическое скорее испуг, почему они боятся вновь мужчин.
Ерунда полная. То есть ерунда. Я вот по себе, я всегда знала, как бы, что я такая. Я даже в детском садике один раз пришла, маме сказала: мама, я поцеловала свою воспитательницу. Она сказала: так нельзя делать. Но вот у меня.
А кто вы по шкале Кинси? Кто вы? 5-6?
Ой, я не знаю, я не проходила такой тест.
Ну, вы знаете о шкале Кинси.
Ну да, то есть я себя как ощущаю, да, более гетеросексуальный или гомосексуальный.
Да, 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 вы более гомосексуальный.
Там, да, абсолютно.
Но вы способны были бы при некоторых обстоятельствах, например, оказавшись, вот представьте себе, что у вас есть сложнейшее, вы, например, спаслись на корабле, на маленьком плоту, вот как не ужасно вульгарно это звучит, есть маленький плот, да, слушайте, ну или там обломок двери какой-то, и вы прицепились к нему с мужчиной, и вы вместе преодолеваете голод, холод, отчаяние, наконец вы ныриваете на каком-то берегу, оказывается, что это необитаемый остров, и что вас точно не спасут. Вот абсолютно точно. Как вас зовут?
Дарья.
Дарья. Даш, вас не спасут. Вот это вы понимаете, это через неделю, две точно, 100%. Не спасут. Вы образуете пару с этим мужчиной?
Черт побери, я не знаю. Я не думала.
Мать, железно не спасут. Железно. То есть вас, людей, двое на острове. Двое. Вы и мужик. Все. Но этот мужик, с которым вы сроднились, он товарищ, настоящий товарищ. То есть вы спаслись вместе с ним, преодолевали лишения, все. Значит,
Он гей при этом.
Не, он не гей, нет, нормальный мужик. Все. Слушай, нет. И вы точно понимаете, что это вне маршрутов самолетов. Вообще, то есть кранты вас никогда не спасут. Вы образуете с ним пару?
Вы знаете, мне кажется, мы будем друзьями.
Ну, так. Друзьями в том числе и вот...
Нет, просто друзьями, платонически.
Вот что-то я вам не верю, если
честно. Какое упорство. Она не верит. Катя образовала бы пару.
Конечно.
Звягинца, ты кто по шкале Кинси?
Я не проходила, ну, гетеро.
Ну все, я не поеду с Дарьей на остров, говорит Нефман. Хорошо, зависит, насколько мужик... хорошо, это прям выживание на Discovery. А гей-браки у нас тоже есть? Нет, нельзя. Детей усыновлять дают? Нет, нельзя. С точки зрения Запада именно это считается ущемлением прав. На самом деле, не знаю. Не знаю. А если он пристает, говорит 908-й. Нет, все хотят.
На необитаемый остров.
Вы гомосексуалист, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы гомосексуалист?
Ну, сейчас это слово уже не употребляют, ну да.
Ну да. Скажите, вас притесняют или нет?
В общем, есть такое, да. А вот вам
как? Девушка...
Да, как? Ну как? Ну как притесняет?
Ну, в основном это на публичном пространстве.
Ну как? Ну вот, например. Ну, например, вот послушайте. Мы с вами едем куда-то. Я на метро, и вы на метро, и Катя на метро. Вот трое нас, да? Мы вошли в вагон. Вы, я и Катя. Ну вот мы...
Предположим, у вас с Катей есть романтические отношения. И вы совершенно спокойно можете их, ну, как-то на публике... показывать.
Это понятно. То есть я могу потрепать ее по плечу, а могу и, так сказать...
Ну, в засос вы тоже можете целоваться. В принципе, это не очень приятно выглядит, но никто не будет протестовать. Но это не культурно.
Ну да. То есть если я вдруг хихикать начну с ней в уголочке и целовать, то люди не будут бить меня бейсбольными битами. Нет.
Более того, если вы даже более решительным действием приступите,
то все достанут мобильные телефоны.
Мы тут с моим парнем, да, мы были на пике таких романтических отношений.
Да.
И Воробьевы горы,
да.
Рядом с Косыгинскими дачами. Просто, шли за ручку, напоролись на...
Неприятности.
На неприятности, да, на неприятные комментарии.
Да.
Слава богу, мы
Но вы, вот можно, у меня же дурацкий вопрос. У вас есть время? Вы,
да,
слушайте, конечно. А я вам скажу, почему мы вот просто обычные гетеро-гетеро, там один по шкале Кинси, да, а мы не можем равнодушно на это смотреть, честно говоря, потому что вот здесь, где желчный пузырь или солнечное сплетение, начинает подташнивать.
Возможно.
Понимаете?
Я этого не испытываю.
Я сейчас объясню. Ну вот есть рефлекс. И мы это не можем рационально объяснить. Я не могу рационально объяснить.
Я могу рационально объяснить, но да. я по образованию биолог.
Да.
И с этими вопросами...
Просто подташнит, чуть-чуть подташнит. Вот я вам скажу, я смотрю разные сцены в интернете. И нарывался
это
на
всякие... нормально, Сергей.
Нет, нарывался на всякие... Нет, гомосексуалист никогда не смотрел, но, например, смотрел там даже, я вам честно признаюсь, я смотрел небольшого размера пони, лошадь, значит, и так далее. Ну вот, и например, меня, как сказать, воротило с души, но глаза было трудно отвести. Но с души отворотило. А если, например, я вдруг случайно нарвусь, и там будет бисекс... Меня подташнивает, я сразу выключаю. Подташнивает.
Я понимаю. Я очень вас понимаю.
А почему?
А это связано с древними механизмами. Сейчас очень много на эту тему ведется исследований. Генетики, биологи на эту тему ведут исследования. Это конкуренция.
Конкуренция.
У гетеросексуальных самцов в популяции. Ну, я имею в виду наших.
Да.
У них это связано с тем, что нашли этот ген, точнее, это наследование не генетическое, то есть нет такой хромосомы, нет такого гена, который отвечает. Это такое эпигенетическое наследование. То есть не факт, что, имея вот эту предрасположенность, вы будете геем. Но если у вас есть этот ген,
да.
Вот особый ген, то вы будете шикарным отцом. А женщина, которая имеет этот ген, будет шикарной женщиной. Поэтому женщины, в принципе, нацелены на то, чтобы, детей вырастить.
Ну да. На гнездовье.
Да. Поэтому они, в принципе, для этой цели выбирают мужчин, которые мягкие, заботливые, обходительные.
Да.
И у геев есть такое отношение к детям. Мягкое и обходительное. То есть те мужчины, у которых не сработало это в сторону гома, они оказываются более
заботливыми отцами. Хорошими отцами.
Да.
Слушай, а мне мать... У меня вот это обалденная история. Как мне вас называть? Ну, придумайте имя любое.
Андрей,
охренительная тема. Я сейчас вам расскажу. Я услышал раз 20 упреки от собственной жены. Она меня упрекает.
Так, в чем же?
И мы приезжаем в Испанию на пляж, и она говорит...
Сергей, вас невозможно упрекать.
Нет, слушай, она меня упрекает, она меня упрекает. Она мне говорит, посмотри, говорит, с детьми не расстаются. Все время тетешкаются, или как-то какое-то слово такое.
Тюсюкаются.
Тюсюкаются, тетешкают их. Постоянно с детьми. Значит, посмотри, какие отцы. А ты либо, значит, на своей доске куда-то ушел на 5 километров, черти тебя носят. Либо пошел пиво пить, либо еще что-то. Ну, либо пялишься на этих раздетых каталанок. Ну, что ты будешь?
Сергей, ну значит, это тоже нормально, это тоже нормально.
Значит, слушай, значит, это самое. Получается, что эти хорошие отцы, они, вероятно, с геном гомосексуальности.
Ну, все объяснение есть. Он может сработать в том случае, если, ну, в тот момент, ну, что-то плохое происходит. Ну, какой-то стресс, это биологическое обоснование, потому что это есть у всех видов животных.
Слушай, а еще тогда, раз вы биолог, да. У меня знакомый, да. Вот тот единственный гомосексуалист, которого я знал лет 15 назад, значит, он в эмиграции в Лондоне. И это самое. Он говорит такую фигню. Он был большой человек. Большой человек, но в провинции. У него была машина, шофер, он был замдиректора крупнейшего предприятия. Крупнейший предприятие. Значит, он говорит, когда мне было 43 года, меня вез шофер по тротуару, рядом с тротуаром. Вдруг я увидел...
красивую попу парня?
Парня. И сказал шоферу, за ним, тихонечко за ним. И все, говорит, с этих времен, говорит, я дружу с женой, нет проблем, но больше, говорит, на нее смотреть не могу. Ну как это, почему в 43 года?
Ну, не знаю, решился наконец-то выйти. Ну, потому это не срабатывает. Я не знаю. Я знаю о себе с малых лет. Ну, как бы... То есть я понял себя с малых лет. Я не понимаю, когда такое происходит. Вот.
Но этот ситуации. Говорит, 43 года. До этого, вчера вечером, он еще абсолютно обычный человек. Абсолютно обычно. Да. А сегодня он видит по тротуару идущего, значит, господина, и шоферу сразу хватает за ним. И все, и говорит, у меня как будто пелена спала, и все. А?
Пелена спала.
Пелена.
Спящее в нем что-то было. Это же изучается очень, очень... Ну, сейчас насчет этого очень много шума,
да.
Ну, можно наделать. Но это изучается на баранах, например. Это научно подтверждено. То есть бараны, которые совершенно не предпочитают вообще овец, а при этом являются хорошим носителем генофонд у них хороший.
Я понимаю.
Очень хороший баран. Но при этом совершенно... И это изучено. Но это изучено у всех животных.
Ну, а можно еще вам вопрос?
Еще вопрос на Катя.
А притеснение? Вот вы сказали, что вы не можете Путинга. Просто обниматься, целоваться?
Нет,
и даже
это общественно. Это общественно.
А на работе это, у вас случаются притеснения? Вам как-то, ну, может, денег меньше платят?
Ну, смотрите, вот я разграничиваю работу и личную жизнь. Поэтому, собственно, какое дело вам?
Это правда.
Но я могу сказать, что общая атмосфера, ну, неприятие, она есть. Девочкам вот, да, я, по-моему, да, звонил перед этим.
Да, девочки звонили.
Девочкам как-то легче, они есть. Вот эти...
Я вам скажу, почему.
Лесби, они как-то образуют более сплоченные...
Не только поэтому. Потому что гетеросексуальные мужчины считают, что девочки просто разминаются, поджидая их. А поджидая их, безусловно. И тогда это всех устраивает. То есть в этой конструкции...
Вы знаете, Сергей, да. там бывают такие девочки, что...
Я знаю. Кино Orange is the New Black. Вот. Orange is the New Black. Да, девочки бывают разные, это правда. В движении.
Говорит Москва. 94,8.
5.
Подъем. В движении.
5 баллов, Москва совсем не хороша в центре, и вот я сейчас смотрю, что бульвары, в особенности Восток ужасный, и все, что ведет к бульварам здесь, абсолютно кощунственное. Потом Садовое кольцо тоже ужасное, начиная от Ленинградки. Ленинградка, все, что вокруг Садового кольца, и затем до Октябрьской, наверное, абсолютный адок. На Западе еще как-то дышит. Третье транспортное кольцо на юге плохо, вокруг Таганки тоже плохо. Нет, там вокруг Таганки. Нет, Таганка, это, извините, да, это, безусловно, Садовое кольцо. Вот, третье транспортное, здесь Ленинградка тоже очень плохая, и на подъезде, и всюду, и вокруг, и все ужасно, да, все вокруг третьего транспорта. На этом самом, на МКАДе, значит, Лосиный остров, 3 аварии как были нарисованы, так они и остались нарисованы. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Поиграем, друг Сережа!
10:05, среда, 14 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Екатерина Звягинцева, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Да. Ждем. Старушку Елен. Ночь вечером, говорит Александр. Это правда. Хорошо, секундочку. Мы посмотрим сейчас, что у нас с долларом, рублем прямо сейчас. Нет, ну мы же не можем. Мы же переживаем еще. 56.95. Ну что, ну там же. Мы же вчера видели 56.98. Вчера 56.99. На тебе, пожалуйста.
На празднике было 57 ровно.
Ну да.
Нормально.
Ну вот, 63.88.
Евро.
Высокий евро, да.
А евро 48.39,
мы вчера тут же его видели на 48.35. Угу, угу. Смотри-ка, 1.12.17 мы вчера видели на 1.11.98. Угу. Соответственно, мы видели, ну, диапазон формально другой, но разница 19 пипсов. Правильно? Из-за 19 пипсов мы не будем плакать, правильно все? Хорошо, 1.12.17.
А нефтюшка?
Нефтюшка вот 48.39,
да,
скотина.
Хорошо,
да, даже была 48.30 с копейкой, 37 где-то, да. Все. Значит, все осталось по-прежнему, понятно? Почему? Потому что все уже продали. Очень хорошо, караульный, который, значит, в Телеграме караульный. Знаешь караульный?
Нет.
Значит, караульный, он очень хорошую дал подсказку. Тренинги региональных участников прямой линии Путина напоминают песню Высоцкого «Я самый непьющий из всех мужиков». Не помнишь это? Ну, давай напомним людям.
Давайте.
Ну, прекрасно.
У нас сегодня музыкальное утро.
Сейчас.
Я самый непьющий.
Нет, не годится. Просто надо проверить, где будет хороший звук. Ладно? Я, может быть, даже ремастеринг какой-нибудь.
Вот. Еще шутка такая, но на старые, правда, но все-таки...
Нет, не знаю, сейчас давай.
Я самый непьющий из всех мужиков. Во мне есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, столицу меня снарядила, значит, чтобы я привез нахе с ейным мужем под дахе, чтобы брату с бабой кофе растворимый, двум невесткам по ковру, зятю черную икру, тестью что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому попасть. Порядку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил за подкладку. Ну, значит, брату две дахи, сестрин муж ему духи.
Караульный пишет, Даренко ссылается на караульного, а читает пост Кашина. Ну, слушай, можно я скажу честно, товарищ караульный, на кого я подписан? Я подписан на Незыгоря. Значит, я подписан, вы будете смеяться, на Федора Крашенинникова. Потом от методички я отписался. Значит, что у меня осталось? Давыдов индекс. И только что я подписался на караульного тоже. Еще говорит Москва. Говорит Москва, пробный канал. Мы пробуем, мы пока еще не рекламируем. Значит, вот у меня все, что у меня есть. Караульный Незыгорь, соответственно, Федор Крашенинников и Давыдов индекс. А методичку я отписался. Нет, мне
не понравилось.
Не вынесла душа поэта визгливого детско-бабского мата. Не вынесла, нет.
Не бойся, говорю, не долары, так что растворимый мне махры. Зять подохнет без икры, тестью, мол, даешь духи для похмелки. Двум невесткам все равно, мужу, сестрину вино. Ну, а мне вот и это желтое в тарелке. Не помню про фунты, про стервенье слов, страшен ужасной загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? И зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все же взять даху? Зятю кофе на меху, тестью хрена кум и пивом обойдется. И где мне взять коньяк пуху, растворимую снаху? Ну а брат и с самогоном перебьется.
С Все. Катя Винокурова, я читаю в Фейсбуке. Читаю в Фейсбуке, мне хватает вполне, Катя Винокурова. Хорошо, ребят, погнали дальше. Значит, что именно? Гостей прямой... Что именно нужно готовить к прямой линии? Гостей прямой линии с Владимиром Путиным. Проинструктируй. Накануне не пить. А почему не пить? Почему?
Потому что похмелье будет с утра.
Ну и что?
Голова будет болеть, я будешь скажу, спотыкаться, что нервничать.
Ты пьешь?
Я ж не пью, честно.
А ты похмелье пьешь?
Да вообще не пью.
Если не, я... вообще не пьешь, то тебе с пипетки хватит.
Мне хватит. Мне понюхать защитаю хватит тебя. Даже. Чего,
конечно,
просто.
Конечно,
и все.
Конечно. Ну, так скажи, с похмелья на самом деле ничего такого особенного.
Алкозельцер?
Нет, с похмелья ничего такого. С похмелья как раз ты становишься добронравным.
И, да с, тебя все похмелья раздражает, пока ты суп не поешь.
Точно нет. Точно
да,
нет.
Да, с похмелья, ты ненавидишь людей.
Как, откуда ты знаешь, ты же не пила?
Ну, я-то раньше выпивала.
Раньше выпивала. То есть ты... А, так ты зашилась.
Ну, слушайте,
бывшая алкоголичка
Звягинцева. Нет, я просто йогой стала заниматься.
Бывшая алкоголичка Звягинцева. Стала заниматься йогой, отреклась от порока.
Именно, стала святой.
Что такое? Что такое похмелье? Похмелье. Это жалость к себе. Жалость к себе. Как раз хочется обратиться к президенту. Большая жалость к себе. Ты испытываешь к себе жалость и нежность. Я бы сказал, доходящую до нежности. Похмелье. Раз, первое. Ну, я просто рассказываю, что случается с человеком похмелье. Первое. Жалость к себе. Первое. Второе. Желание...
Куриного супа.
Ни в коем случае не покинуть вот эту ямку в подушке, которая как-то сама образовалась, она очень правильная, и к ней надо прильнуть и снова лежать в этой ямке. И никуда не уходить, не
и
дай
главное
бог.
Главное не шевелиться, потому что тебя может быть...
Ни в коем случае, ни в коем случае не шевелиться. А?
Нет, мучить?
Не может. Это совершенно другой похмелье. Кроме этого, в похмелье, сейчас я скажу какую-то вещь физиологическую, ты извини меня, пожалуйста, но я как врач врачу. Ты же врач тоже.
Конечно.
Она врач, она йог-врач. А я и шиваист,
врач.
Значит, сухостой. То есть эрекция постоянно, вот в похмелье. Постоянная эрекция, ну такая,
я
которая...
Я девочка, мне от этого не знаю.
Без семяизвержения. Потому что там все время можно, полдня можно, и все. Это сухостой называется. Вот, с похмелья сухостой. Еще что? Поесть хочется жирненького.
Ну, куриного супчика, самое милое.
Хашу. Хочется хаш.
Хаш, да?
Хаш. Вот. И хочется алкозельцев. И если бы меня в этот момент вытолкнули задать вопрос президенту, я бы умилительное что-то спросил. С умилением, наоборот. С умилением.
У вас бывает похмелье? Такое
нет,
было?
Нет, ни в коем случае. А что ты говоришь, я осознаю момент. Ну, что ты, ну, зачем фамильярничать? Нет, ну, конечно. Я бы с умилением сказал, давайте вот скажите, пожалуйста, мне, вот, мы же за все хорошее, а они вот за все плохое. И когда же они угомонятся наконец-то? Когда угомонятся наконец-то они? А мы-то за все хорошее. Вот это, честно, и меня сейчас этот вопрос мучает, правда.
Это прозвучало так искренне.
Понимаешь? Значит, первое, не пить. Я не знаю, почему не пить. Я бы, может быть, даже и наливал.
Да вообще там они говорят воды и не пить.
Второе. Не пить воды. Может быть, вот это тоже. Значит, не пить воды. Почему? Захочется писать. Это правда плохо. Но я знаю, как с этим справляться.
Я в армии.
Нет, не обязательно. Надо сбрасывать воду. Как?
Потеть, отжиматься?
Нет, плевать. Я делал так, я
это что, буду. Правда работает?
Дорогая моя, конечно. Смотри, смысл. У тебя лишняя вода. Вода, что значит вода? Ну, наплюй стакана два хотя бы слюны. Слюнные железы востребуют воду из организма, а мочевой пузырь отдаст назад жидкость.
Вот говорят, моча в голову, это в этом случае.
Не в голову, а в слюнные железы. Значит, начни плевать. Плюй и все, стой плюй. Плюй и все, и все, и все. Сергей, а вы что делаете, Иван Иванович? А что с вами? Иван Иванович, что с вами? Да что-то знаете, вот у меня, да. Пошла вода как-то, пошла. И все. Главное же воду выпустить из организма, правильно? Чтобы ее меньше стало. Кровь гуще.
Вот не знаю, где, конечно, мне пригодятся если эти знания. Если окажусь в плену, например.
Нас разделили на несколько групп. Каждый зачитывал свой вопрос. Девушки с телеканала внимательно всех выслушивали. А вот интересно, девушкам с телеканала дают пописать? же этим не дают. Ну, мы
ну
уже
нет,
узнали.
Они же там ходят с микрофонами, какое мне.
Ужасно красивые. Красивые. Кстати, выбирают очень красивых девушек. Я серьезно говорю сейчас.
Я помню.
Потому что с точки зрения телевизора, ты же не знаешь, где правда. Вот когда ты по телевизору смотришь, ты не знаешь, где правда, а где собственно, пойми ты. Дело в том, что телевизор, камера...
Полнит.
Нет, телевизор, камера, ну, зависит. 3:4, конечно, да, 9:12, там, по-другому. Значит, камера, она тебе дает некую фактуру, а ты думаешь, что на самом деле это может быть какая-то невзрачная, какая-то уморенная туберкулезный воробушек, которого просто расфуфырили и выпустили. Нет. Я тебе прямо сейчас честно говорю, я видел их глазами, вот такого вот одна протискивалась спиной ко мне протискивалась через ряды. Я тебе доложу, это что-то действительно монументально правильное, абсолютно правильные девушки. И там, которая сидит с Путиным рядом, абсолютно правильная. Просто я бы так вот...
А кто в этом году будет?
Если бы прямая там... линия была 9 часов, и не надо ничего, не меняемся. 9 часов подряд готов, и все. А? Серьезно? Я не шучу.
Не, я говорю, кого в этом году посадят рядом.
Девок хороших посадят. Хороших. Плохих нет. В России все хорошие.
Это правда.
Это правда. Ну, хорошо. Значит, не надо надевать одежду в клетку и в полоску. Это неправда. Это секам-эффект. Уже нет этого секам-эффекта.
На всякий случай предупреждаю.
Что ребят, уже давно камеры не ребят. Зачем это? Ну, все это детский сад. Или, может быть, там в провинции такие камеры? Может быть, в деревнях-то камеры, на Братской ГЭС там или где, Космодром Восточный. Может,
и когда
там
они будут собираться вот толпой задавать
вопросы? Как в том-то и дело. Может быть, у них секам-эффект какой-то есть. Но это неправда, давно уже нет. На нормальных камерах ничего этого нет. Ну все, хорошо. Значит, вот все готовятся, и завтра мы готовимся. Прямая линия – это шоу. Кто сказал? А собеседник агентства? Нет, это святотатственные слова. Прямая линия – это как молния от божества. Это свет, исходящий с небес. Какое что значит шоу? Какое шоу?
82-й как раз советует, неплохо бы попаститься еще.
Попаститься? Попаститься.
Перед прямой линией.
40 дней. А тогда что?
Ну, 3 дня советую.
А прямая линия, да, скоромишься, да, уже на прямой линии?
Ну, да.
А
после 9 часов.
Подают блины, да?
А подают, я ж не знаю, я же не была. Нет, подают блины? Нет,
перед
не
этим,
кормят.
Перед что-то. Этим подают. Подают именно блины.
Только блины?
Я был, да.
С икрой?
Конечно. Ну, нет, есть с икрой, но их сразу расхватывают всевозможные караульные.
Не успеваешь, да?
Караульные, не зыгари, сразу расхватывают. Ну, все это невозможно. Да-да-да, протиснуться. Все, серьезно говорю. Ты только пытаешься...
Ну, с маслом хоть.
Со сметаной есть и с икрой. Я тебе объясняю, с икрой. Но эти столики... Там люди живут вокруг них. Поэтому ты приходишь с ополоумевшим взглядом и думаешь, где бы тебе пожрать. Тебе достаются совершенно невкусные какие-то, так сказать, там, румынские эти самые лечо какие-то, болгарские лечо какие-то. Даже... Понимаешь, тебе достаются. Почему? Потому что ты не проныра. Я не проныра. Я не умею жить.
Локти же
я
нужно
не умею жить. А там, где блины с икрой, там караульный, Незыгарь, Давыдов Индекс, они все там пасутся. Понимаешь? И только на стол, внимание, в миллиметре от стола оказывается тарелочка, она в миллиметре, она еще летит в воздухе. Уже на ней ничего нет, ни одного блинчика, ни икриночки, ничего. Все, это фармацевтически чистая посуда, клянусь. Навального посадили в спецприемник с 4 нарушителями ДТП. Наверное, какие-то очень плохие нарушители. Вот, значит, и он там надеется читать. И есть некие следствия, в том числе юридические, из его посадки. Он теперь 30 дней не станет удалять фильм «Димон, вам не Димон». «Димон, вам не Димон, он вам не Димон». Он не может его удалить, потому что он по решению суда находится, одного суда, находится в заключении. А по решению другого суда он должен удалить. Но по решению предыдущего суда он не имеет права доступа к интернету.
Ну, замкнутый круг получается.
Все. Вот столько, сколько он будет сидеть, будет Димон. Как выйдет, тогда уже будет не Димон. Мы не знаем как, понимаешь? Ну, то есть формально, сейчас один суд препятствует другому суду в удалении сказать, сомнительных, волнующих, неподобающих.
А там вот прям прописано, что именно конкретно Навальный должен удалить, или это кто-то из
Навальный
РБК?
Навальный, конечно, абсолютно иск к Навальному. Иск к Навальному. А кто-то из РБК, он не знает.
ФБК.
ФБК они не знают пароля. Пароля не знают они. А, они не знают дату рождения Навального, а это и есть пароль. Ну, конечно.
Я думал, 1, 2, 3, 4 пароль.
Нет, дата рождения. Дата рождения, год полностью, 4, значит. Конечно. Но они никто не знает, поэтому никто не удалит. Сейчас получается, что один суд препятствует правосудию другого. Ты понимаешь, в чем дело? Вот это коллизия, это по-настоящему очень трудно. Скажи, пожалуйста, много статей, которые говорят о подростках. Я возвращаюсь к подросткам. Полицейские задержали 136 несовершеннолетних в ходе несанкционированного митинга оппозиции 12 июня на Тверской улице. Я видел, честно говоря, несколько задержаний на Ютьюбе. Мне показалось, что полиция, я сейчас ни в коей степени не хочу оспорить благостного действия полиции, что полиция очень все правильно делала, они, ну, молодцы, так сказать, но моему мозгу крошечному недоступна логика. То есть они, что делает полиция? Человек 6-7 строятся как бы острием, таким кинжалом, и врываются в какую-то группу, и там сидят на траве, просто сидит чувак. Вот я клянусь, то, что я вижу. Просто сидит чувак на траве.
Его хватает.
Его хватает. Он ничего не выкрикивает, никаких соблазнительных слов не говорит, даже и не думает ничего соблазнительного. Думает что-то общегражданское. Может быть, напевая гимн, не знаю. Нет, гимн тоже подозрительно. Может быть, что-то такое, сказать, с голубого ручейка начинается река.
Тоже подозрительно.
Не подозрительно. Нет, это как раз нормально. Ну хорошо, что еще? С чего начинается Родина наигрывает?
Вот.
В душе. Значит, просто сидит на траве, не смотрит на полицию, они со спины к нему подбегают. Подбегают, хватают.
Уносят.
Трое хватают, а трое других с дубинками делают вид, что отбиваются от толпы, которая попытается его отбить. Но его никто не отбивает, ничего. Его уносят на руках трое, а трое других машут дубинками, отходя спинами. Значит, я вот это смотрел, с огромным удивлением понимал, что я не понимаю. То есть создавалось ощущение, что они просто тренируются, что этот, которого они схватили, тоже сотрудник Росгвардии.
Угу.
Ну, они его такая, своего видят, говорят, Петь, ты где? Он такой, я здесь. Они бегут, его и хватают. Ну, потому что иначе непонятно, за какой вид деятельности их хватают. Просто так.
А там уже без разбора.
Нет, по возрасту, именно хватали, именно молодых мужчин в массе, молодых мужчин. Вот эта девочка красивая, которую ведет космонавт, это редкость. В основном молодых мужчин. И именно по возрасту. То есть, условно говоря, человек за 30 его не берут. Он, например, кричит что-то.
А может
ужасное.
Оказать сопротивление,
ужасное,
наверное.
Ужасное, антиправительственное, кричит. Ему говорят, вам сколько? 30. Нет, ну, мы все-таки, ладно, продолжайте. То есть брали именно, там, сказать, там, ну, 15-25, только таких. Я не понимаю, почему. Какая логика? Кто-нибудь из участников, расскажите, почему брали вот детишек этих? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Вячеслав.
Немножко работал в данном направлении,
да.
Именно по пресечению массовых снарядов.
Да.
То есть, да, на самом деле вы понимаете, что на любом мероприятии главная цель – это выявить наиболее активных участников и организаторов. Вот как раз таки организатор, он может спокойно сидеть в стороне и по телефону раздавать команды. Они сейчас все пользуются мессенджерами для организации. И, возможно, его вычислили с помощью телефона, возможно, с помощью...
Ну, может быть, что по возрасту тоже еще отбирали, что...
Нет, не так много групп создается, чтобы просто кого-то по возрасту
выцеляют.
Активистов выцеляют организаторов. Я тоже видео посмотрел очень много.
Спасибо, все понятно. Хорошо.
А вот это прям законно, вот что...
Какой законно? Ну, законно.
Он же сидит, ничего сидит. Правда не делает.
А мало ли что он, мысли у него злокозненные какие-то.
Мало ли что он кому пишет.
Неподобающие мысли. А как? Оперативные данные есть. Кроме того, по оперативным данным, людям же не надо его потом судить, пытать и ссылать
просто
на Колыму.
Просто задержать.
Нет. Задержать для чего? Чтобы пресечь в данную секунду. Вот представь себе, что ты в данную секунду руководишь моим убийством. Ты в данную секунду.
Я не могу такого представить, что вы говорите.
Ну, хорошо. Ну, да. Ты в данную секунду руководишь моим убийством. Какие-то идут роботы по твоей команде. Понятно, о чем я говорю? Значит, если тебя сейчас взять, а потом просто извиниться, сказать, Кать, простите, мы вас зря взяли, Кать, то, по крайней мере, пресечь в этот момент твою координационную деятельность. Вот то, что нам сейчас сказал слушатель. Тебя берут, а потом тебе говорят: Кать, кстати говоря...
Ты несовершеннолетняя, иди отсюда.
Не-не-не, тебе говорят: Кать, кстати говоря, по ошибке взяли. Вы что сказать, ну, мы вас предупреждаем. Вы, так сказать, в любом случае нарушили там все. Мы вас предупреждаем, идите домой спокойно. И ты поехала домой. Но тебя в тот момент, когда ты координировала мое убийство, тебя прервали. Прервали. И это уже есть хорошо с точки зрения массового мероприятия, полагает господин, который нам сейчас позвонил. Но я его очень хорошо понимаю. Я его очень хорошо...
А вот то видео, которое вы смотрели, там ребенок сидел, ковырялся он в телефоне или просто сидел в потолок, в небо смотрел?
Ну, я не видел, чтобы они хоть что-нибудь вредное делали. Но, значит, агенты знали, что они делают что-то плохое. Угу. Теперь послушай меня. Значит, я хочу поговорить об этой молодежи. И у меня... Кто эти дети? И у меня есть человек, которого я читаю в Фейсбуке. Значит, секундочку, я его сохранил в качестве JPEG, сейчас открою. Сергей Шмидт. Преподаватель. Ты не знаешь его?
Нет.
Нет, ну это я читаю его в Фейсбуке. Он преподаватель вуза. Из Иркутска, как ни странно, в этом городе все еще теплится жизнь интеллектуальная. С виду не скажешь. С марта месяца в моде разговоры о так называемой молодежи. И вот Сергей Шмидт пытается проанализировать свой собственный опыт, потому что он преподает в целом ряде вузов в Иркутской области. То есть он перемещается по Иркутску и Иркутской области с лекциями для того, чтобы, окормлять паству свою студенческую. И он может проанализировать, видя много этих детских лиц, ну, скажем, 16-17 лет, когда дети поступают в университет.
17.
Очень хорошо. Значит, он их видит много, понимаешь? И вот он их анализирует. Позвольте, я вам прочитаю. Значит, смотрите. Я не социолог, пишет Сергей Шмидт у себя в Фейсбуке. Поэтому поделюсь преподскими наблюдениями. Преподскими наблюдениями. Наблюдений этих не может быть ни... Не может не быть. Может не быть не столько, потому что я препод, сколько из-за того, что я преподаю разные политические дисциплины. Он преподает политические дисциплины. Я раз 10 делился этими наблюдениями со самими студенческими аудиториями и ни разу не встречал ничего, кроме согласия. Это говорит о многом. Можно сказать, что иерархия студент-препод и все такое, но что-то это говорит. Так вот, в последние пару лет я чуть ли не впервые в жизни вижу молодежь, это анализ молодежи с Сергеем Шмидтом, преподавателем из Иркутска, которая вообще не поддается никаким однозначным описаниям. В ней есть все примерно в равных пропорциях. Грубо говоря, они и за Путина, и за Навального. Раньше было проще, анализирует Сергей Шмидт. Конец 90-х годов, повальный электорат СПС. Голосуй за молодых. Хочешь жить, как в Европе, голосуй за СПС, Кириенко в Думу, Путина в президенты и так далее. Конец 90-х. То есть полное единогласие молодых.
Конец.
2000-е. Аполитичность и умеренный патриотизм. Начало 10-х. Умеренная болотность.
Ну, все помним.
14-15-й. Крымнашизм. Теперь все, что угодно. Точнее, кто угодно. Понимаете?
То есть все смешалось, получается?
Все смешалось. Нормально, хотя и довольно необычно. Кстати, социологи с их анкетами тоже жалуются. Им сложно выйти на какие-то концептуализации про нынешних 18+. Для того, чтобы выступить с ними на конференциях. Есть все и нет ничего, что было бы в преобладающем количестве. То есть молодежь, вот это 18+. А на самом деле, как мы интересуемся сейчас 15+. А есть все и нет ничего, что преобладало бы. Эта соразмерность всего во всем совсем дает возможность всем политикам, СМИ и всем заинтересованным лицам конструировать из молодежи все, что заблагорассудится. Что мы и наблюдаем. Отдельно замечу, описанная соразмерность касается и в первую очередь и так называемых умных студентов. Есть отличники.
А есть думающие.
Умные. Нет, ну, наверное, это нужно. То есть продвинутые, думающие и так далее. Среди думающих студентов соразмерность точно такая же. Очень интересно. Мне показалось это удивительно интересным. В сущности, что сказал Сергей Шмидт? Он сказал, что все слои студенчества, с которыми он встречается...
за всех.
Все за всех, то есть они как бы поливалентные. Плюривалентные, поливалентные и готовы обсуждать любые идеи. Они не фанаты ничего. Им, в общем, критичны. И они хотят обсуждать все. Все, пожалуйста. Они и за Путина, да, и за Путина. Вот такой здесь вот, молодец, Владимир Владимирович. А, окей, здесь вот за, а вот здесь вот за Навального, вот, правильно сказал. Вот, понимаешь? То есть они перестали быть, в сущности, партийными. Они как бы уже не партийные. Они начинают быть другими.
А разве это плохо?
Разве это не нормально, спрашивают студенты Сергея Шмидта. Новости. Мы продолжаем, и хочу обсудить вот это письмо, этот пост Сергея Шмидта, и мы... он на связи у нас, да? Нет, сейчас мы ему позвоним. Я за время, когда шли новости, я выскочил тут в коридор и написал ему в Фейсбуке, по счастью, он оказался на связи, и мы договорились, что я ему позвоню.
Пусть он расскажет. 12:35.
Ну, в Иркутске, знаете, что Иркутск это ужасно далеко от нас, это где-то рядом с Японией, мне кажется, нет?
А? Мне кажется, поближе, нет.
Ближе, чем Япония? Мне кажется, что если встать в Иркутске где-то на горочку повыше и посмотреть, то как раз Японию ты увидишь сразу. А? Что значит нет? Ну, никак нет. Должно быть. Должно быть. Должно быть. Он дал мне этот телефон. Что ж такое? Не отвечает, имеется в виду? Не отвечает. Он не отвечает. Как это правильно, и как это хорошо? И как это вообще, так сказать, чуть не сказал по-иркутски?
Нет? А может, это только в Иркутске такие студенты, которые описаны? Может,
Ну, сейчас я позвоню. Я тоже звоню. Мы все звоним. Мы все звоним в Иркутск. Все звонят в Иркутск. Что это? Это где Байкал? Да-да-да-да-да-да. Это где Байкал? Я звоню по мобильному, между прочим.
Алло?
Алло, Сергей, здравствуйте. Меня Сергей тоже зовут. Это Даренко. Да. Да, мы с вами земляки. Вы знаете, что я жил в Тайтурке, а вы там поблизости где-то, так сказать, там. Ну вот.
Вы жили в Тайтурке?
Ну, конечно, на реке Белой. А как же?
Ну, я... Сегодня же я расскажу об этом всему Иркутску.
Спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, я читал громко вслух ваш пост, который начинается с марта месяца в моде разговора о так называемой молодежи. Так вот, скажите, пожалуйста, они соразмерны. Что вы имеете в виду? Что они осуждают или обсуждают только поступки? То есть, условно говоря, тот же самый индивидуум способен хвалить за один поступок Навального, а за другой Путина? Или... Они, то есть они как бы плюривалентны, поливалентны? Что это?
Нет, я сейчас попробую объяснить. Я, кстати, хотел бы обратить внимание, что мы с вами обсуждаем сейчас поколение так называемой демографической ямы, да. Молодые, которых очень мало.
Да.
И вот смотрите, как им повезло все-таки. В 2017 году они стали большой общественно-политической проблемой.
Да.
Поколение молодежи этим похвастается. Кстати сказать, я сам родился в начале 70-х. Да. И нашему поколению в свое время тоже повезло перестройку. У нас вот так же обсуждали там 12-й этаж, мир и молодежь. Ну,
помните, да, конечно.
Вот, я бы даже сказал, что вот на эти четверть века на молодежь вот так больше не обращали внимания. Я поздравляю всех тех, кто живет в демократической яме, кто слушает вашу передачу.
Да.
Это здорово, что обращено внимание. Я имел в виду немножко другое. То есть я преподаю уже много лет в ВУЗе, и, конечно, я имею в виду не всех студентов, а студентов, которые более или менее разбираются в политике и интересуются ей. И не интересуются, ну, по крайней мере, с которыми можно поговорить о политике.
Да.
Вот до этого 2017-го, может быть, даже до 2016-го года я всегда более или менее мог ответить на вопрос, какие настроения доминируют. Да?
То есть вся масса примерно ориентировалась на одни и те же взгляды, аргументация была схожа и так далее.
Да, ну, то есть были вот эти вот мейнстримовые какие-то, да, значит, увлечения.
Да.
Я впервые обратил на это внимание в 99-м году.
Кстати, да.
Вы были тоже одним из героев 99-го года.
Было, я уже забыл, да.
Что тогда, ну, практически все мои студенты хором готовились голосовать за СПС.
Да.
И вот, вот эта тройка там молодых лидеров там...
Сейчас они разные, да.
Да.
Так вот, а у меня вопрос, простите, они разные... Расшите вопрос. Они разные внутри одной головы или разные, условно говоря? Мы стоим перед...
Нет, вот это все-таки, если возвращаться к вашему вопросу, это примерное такое вот относительное количественное, численное равенство разных голов. То есть любая дискуссия, любой диспут, он как-то сразу выявляет, там, что есть 3-4 ярких спикера, которые, грубо говоря, за Путина, и 4 ярких спикера за арестовать дала, и по 10 человек поддерживающих из той другой стороны.
Но это на самом деле это полпути.
На то, что они не могут теперь пойти никаким концептуальным ходом вот, относительно политических устремлений молодежи. Все примерно в одинаковом количестве.
Я хочу сказать, что для меня было бы очень похвальным, если бы они наконец научились не принадлежать к ватагам, а быть за поступки. То есть, условно говоря, вот этот поступок этого человека мне нравится, а этот поступок этого человека я критикую. То есть тогда бы они выглядели как совсем самостоятельные люди. Но пока это не так.
Ну, это было бы здорово. Молодость, такой период человеческой жизни, где, видимо, интерес к политике и политическим поступкам не стоит на первом месте.
Да. А скажите, пожалуйста, еще. А милитаризм общества, милитаризм общества сопрягается, и об этом пишет сегодня кто-то, я читал. Значит, милитаризм общества в этом провале демографическом, когда по одному ребенку в семье, один любимый сыночек, скорее всего, одинокой матери, который совершенно не хочет умирать, да и мать его не хочет отправлять его на смерть, чай не 9 сыновей, да? Это не звучит диссонансом? Милитаристическая поэтика на фоне людей демографической ямы.
Вы знаете, нет, я ничего такого не вижу. Я даже более того скажу, последние 5-6 лет совершенно очевидно, что вот я имею дело с молодыми людьми, которые, например, не боятся служить в армии.
Не боятся.
Это, правда, связано в первую очередь с тем, что в армии теперь служат 1 год, а не 2.
И не страшно. И не страшно, да.
Вот. Но вот это вот ушло, вот эти все разговоры о необязательности откоса, закоса и так далее.
Да.
То есть вот очень часто приходится видеть у молодых людей, которые заканчивают университет, которые совершенно спокойно на вопрос о том, ну что дальше, ну отслужу в армии. Там,
я тоже.
Я в университете и нет военной кафедры, поэтому...
Я тоже с этим сталкиваюсь. Спасибо вам огромное. Привет. Привет, привет Иркутску, привет Тайторке. Продолжаю преданно вас читать. Преданно вас читаю. Счастливо. Да. До свидания. До свидания. Это был Сергей Шмидт из Иркутска. Он преподаватель.
Мне кажется, он польщен.
Он преподаватель. Ну, извините. Он преподаватель, очень глубокий человек. Он очень глубокий человек.
Хорошие мысли.
Он очень интересно рассуждает о литературе, искусстве. И вообще, кстати, читать его просто наслаждение. Я делаю это с огромным удовольствием, никогда не пропускаю. Потому что у меня есть много друзей, которые мне нафиг не нужны. Вот у меня 5000 друзей, из них примерно половина нафиг не нужны. Ну вот, я от них просто unfollow. Я могу unfollow, оставить их в друзьях, но unfollow. Угу. А есть те, которых я читаю тщательно. То есть вот ловлю их, да. И вот Сергей Шмидт как раз один из них. Очень интересно. Я хотел обменяться мнением с нашими слушателями тоже. Они особенные, вот эти молодые, или нет? 16, давайте 15-20. Вот 15-20. Если вы знакомы с людьми 15-20, они особенные, они другие, они какие? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый
день. Здравствуйте.
Николай, Новая Рига.
Да.
Смотрите, мне сейчас там 27 лет.
Да.
Я могу вам рассказать о том, как я ощущаю всю эту ситуацию.
Давайте.
7 лет назад, когда мне было 20, там, или 19, или 18 лет, я был на пике самых модных движений. То есть там это ВКонтакте,
да.
Я знал, как общаться. Сейчас я понимаю, что я не в тренде. Я с удивлением узнаю, что в Ютьюбе какие-то каналы набирают миллион просмотров, а я вообще не в теме.
Да. Вот. И больше того, можно вопрос? Я пытаюсь тоже покайфовать со всеми и лезу на эти каналы, и в общем меня не пропирает.
Я тоже ничего не понимаю.
Меня не пропирает, то есть мне кажется, что это вода, пустые каналы.
Так вот, значит, что сейчас определенное есть понимание того, как нужно общаться с молодежью.
Да.
Потому что именно вот эти вот интернет-общения, все эти снэпчаты и так далее, люди научились влезать в голову молодым.
Скажите, Николай, они научились влезать в головы или научились программировать эти головы? Это может быть разная вещь.
Одновременно.
И то, и другое. Все и понятно.
Доносить информацию и
влиять. Да.
Когда, вот знаете, как условно говоря, одно дело ты работал молотком, меч, а сейчас ты работаешь на тончайшем инструменте и затачиваешь его, как японская пила.
Да.
Теперь мы, ну, как общества, но через вот такой результат.
Спасибо. Значит, еще, обратите внимание, все-таки моя теория поколений, но она не только моя, так сказать, там вы можете проследить теорию поколений у ряда исследователей, я на самом деле, так сказать, адепт этой теории. Так вот, моя теория поколений заключается в том, что историю делают большие поколения. Маленькие поколения не делают историю. И сейчас Сергей Шмидт, обратите внимание, он на это тоже указал, он тоже это видит.
Считаешь, что сейчас большое поколение?
Сейчас маленькое поколение. Маленькое? Маленькое поколение, и тем не менее, оно обращает на себя внимание, что странно. Понимаешь, в чем дело? Я напомню тебе свои собственные, сказать, пассажи про большие поколения. И большие поколения, если правду сказать, это когда армия возвращается с войны, а девки, как там они, кстати, да, гуляют без ребят. Та-ри-да-ри-да-ри-да-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Вот это, помнишь песенку? Что они гуляют без ребят. Это лесбийское что-то, нет?
Нет, это не лесбийское.
А как же они гуляют?
Ну, они же ждут.
А гуляют?
Они просто гуляют.
А гуляют? Как
просто
они
песни
гуляют?
Поют, хороводы водят.
А я думал, это про это.
Нет.
Дела. Ну ладно, я думал, это про это, что они где-то, так сказать, там это. А, вон что. Значит, они гуляют без ребят. И тут ребята приезжают, и, пожалуйста,
и
большое,
вот
поколение.
Начинается настоящее гуляние.
Большое поколение. Значит, большие поколения, они с возвратом армии. Потом как-то там, еще не понимаю, почему очень большое поколение, но типа 60-й, 65-й, 64-й. Очень большое. Потом огромное поколение, гигантское, вот которое все помнят, да, это 84-й, 87-й. Гигантское поколение. 84-й, 87-й. Да? Ты из него же?
Да, я из него, потому что очень большой.
Ну, скажи, 84-й. Ну, скажи, 84-й. Это 84-й. Это гигантское поколение. Значит, оно...
Большой
оно,
конкурс в университеты.
84-й, 87-й. И все. И все. С 87-го, если посмотреть кривую рождаемости, она просто пикирует вниз, просто в этот самый, в пол. А после 91-го она вообще просто в землю окончательно, просто вертикально вниз.
Но потом дальше, придумали мат-капитал.
Слушай меня. Значит, дело не в этом. А с мат-капитал это копейки, гроши вообще на коляску не хватает. Это все чушь. Значит, слушай меня. Сейчас не мат-капитал. Придумали гормоны. Гормоны. Эстроген с прогестероном. Этого хватает. Без всякого мат-капитала. Все хорошо. Ну вот. Значит, смотри. Большое поколение. Рождаются девочки. 84-й, 87-й. Да? И эти девочки достигают социально оправданного возраста, когда у них начинает тикать. Тик-тик-тик-тик. Надо рожать, надо рожать, надо рожать. Значит, где-то там по-разному с 25 до 35. Да? Ну, надо и все, надо и все. Надо успеть. Да, надо успеть до 30. Потом внутренние часы переводятся на 35. Да? Надо успеть до 35. Надо успеть. Вот. И вот они начинают рожать снова. 84-й, 87-й, примерно, соответственно, в 15-м году, правильно, 30 лет. Значит, они с 10 по 15 должны отдуплиться, отстреляться. Ну, отдуплиться у кого дуплетом, у кого сразу двое. Правильно? Отстреляться дуплетом. Либо одного родить. С 10 по 15. Это второе большое поколение. А вот сейчас вышло на сцену маленькое поколение. Оно ничтожное. Ничтожное.
Ну да, это как раз...
Все 15 лет, знаешь, кому 15 лет сейчас? 15 лет тому, кто родился в 2002-м, а 17 лет тому, кто родился в 2000-м.
Это меня так шокирует, потому что...
97-й, 97-й, 20 лет, 97-й.
А те, кто уже в 90-е родились, они уже все...
25, 92-й, 92-й, прикинь, что? А их вообще не было. И вот эти люди, они на вес золота, их мало. И они выходят, сказать, там, тысячами... с какими-то там идеями своими. А мы думали, мы рассчитывали, что 84-й, 87-й отбурлит и умрет. Ну, 84-й куда умрет? Умрет в очередь, в очередь в поликлинику, уйдет весь. 84-й, 87-й отбурлит и отправится в очередь в поликлинику. Мы так думали. А тут на тебя подходят те, кого нет, а они есть. Ку-ку. Здравствуйте, Владимир. Как это может произойти?
Здравствуйте, да. Здравствуйте.
Ну, скажу, что мы удивлены. С точки зрения моей демографической концепции, это странно.
Вы знаете, Сергей, вот у меня такой как бы взгляд, да, ну, я могу сказать честно, да, что я мало вижу нынешнее российское вот это поколение 15-25, потому что я приезжаю, наездами их вижу. Но я вижу срезы, но с другой стороны, у меня младшей дочери 20 лет.
Да.
Вот, и она как бы она живет в Париже, учится, она поступила там в Сорбонну, я говорил. Я вижу срез разных. Я вижу, с одной стороны, ее друзей, когда бываем вместе мы в Москве, вижу молодежь здесь. И вижу, ее бывает часто в Европе. Да, как
сравните, сравните, нам интересно.
Колоссальная разница. Колоссальная разница. Знаете в чем? Как бы, я не знаю, я надеюсь, что это как бы есть такая временная поверхность, а и несерьезная.
Да.
Вот ее одноклассники, однокурсники, друзья в Москве там, они у них нет вот этого ощущения, на мой взгляд, для чего мы, какова наша цель, для чего мы живем, кем мы станем. Вот есть такой замечательный мультик про щенка, которого вывезли на дачу и который пишет дневник.
Да.
И задается вопросом, кто я, зачем я? И даже от этого там заболел.
Да.
Когда он ходит, бабочек
да.
нюхает.
Да. Да.
Вот, вот этого ощущения у них нет. Вот западные, вот ее студенты, друзья по Сорбонне, они уже сейчас настроены на то, что им придется строить свою страну, ее поддерживать, в ней жить, ею управлять.
Но там нет вот этого кошмарного же падения демографического 90-х, правильно?
И мне кажется, что вот у нас проблема заключается в том, что на протяжении совсем небольшого периода произошла стремительная, буквально, значит, такая революционно-катастрофическая смена нескольких, ну, не то чтобы режимов, но устоев общества. Сломалось одно, пришло другое, сломалось это, пришло третье. Внезапные взлеты некоторых людей, да. как говорят, из князи в грязи, совершенно ошеломительные.
Да.
Стремительные падения, политические разочарования, ну, громкие
что вы скажете
убийства.
О детях, которых не должно быть. Вот этих детей 90-х, их не должно быть, но мы их видим на улице. Их не должно быть. Они должны быть на вес золота, их должны носить в балдахинах. Я объясню, что должно быть с детьми 90-х. Детей 90-х должны носить в балдахинах толпы таджиков. На каждого должно приходиться по 15 таджиков. Спереди должны идти какие-нибудь, значит, эти самые чирлидеры, там сказать, там, и нести мальчика 90-х, потому что их мало, их мало.
Сапахалов.
Сапахалов, да.
Так получилось, вот они появились. Вот что с ними делать и что делать им? Чем живут они? Вот они чем живут? Помните недавний этот самый питерский опрос Санкт-Петербургского форума. Кем хотят стать нынешние россияне? Предпринимателем, то есть тем, кто создает себя и двигает вперед
да.
за счет предпринимательства, развития самого себя. 2%.
2%? Нет, нет, сейчас нет. Надо, мы можем пойти в предприниматели, но сначала надо обзавестись связями в прокуратуре. То есть надо пойти послужить на 5 лет, а потом предприниматели, милое дело. Милое
замечательно
дело.
Устроиться в дачный кооператив, где у тебя
сосед. Нет, ну значит, так далеко никто не... Никто так далеко не может. Нет. Никто, да, это миллион случайностей и так далее, невозможно.
А я вот думаю, может, тогда нужен вот этот совет блогеров в Госдуме, о котором все говорят?
Ребят, мы говорим о поколении. Антон меня поправляет по цифрам. Антон, давайте условимся. Мы говорим о поколении 2002 Или давайте просто для того, чтобы упростить наш разговор, скажем, мы говорим о поколении, рожденном в 90-е. Ну, давайте. Потому что рожденный в 99-м, им сейчас 17, правильно? Сейчас 18 в этом году. 18 в этом году. Соответственно, мы говорим о рожденных в 90-е. Давайте все-таки, вот сказать, там сузим, и нам будет проще. И некое допущение. Это демографическая яма, когда люди не рождались. И мы ждали, что каждый рожденный в это время человек, он будет на вес золота, его будут носить, значит, гастеры в балдахинах, так сказать, с опахалами. На самом деле мы их видим почему-то появившимися на улице. Это действительно абсолютно неожиданно. Это просто неожиданно. Ну вот, согласитесь со мной. Если вы не согласны, то я все равно согласен сам с собой. И вот и все, вот весь спор. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вот Василий. Это Василий, Василий, как я рад вам, Василий. Что же вы скажете, да. Молодежь нынче неуважительная.
Нет, уважительная. Я вам скажу, если дадите полминуты. Полминуты дадите мне.
Из них 10 секунд уже прошли.
Да, смотрите, пока у власти вот эта шайка, понимаешь, распявшая Русь великую.
Великую.
Одну минуточку. Алло.
Как, минуточку? Вы полминуточки сказали? Здрасте.
Выход скажу.
7 какой? Секунд осталось, ну, давайте, я прошу вас.
Да, алло. Транспорт Подмосковья, вся Руси, забит. Бунгерлогами, людям холопского звания. И вот я в слуге жилья и варья Подмосковья. Вот когда они проснутся, поймут это... перестанет лежать в жопу этим бандитам.
Вы лексику, пожалуйста, Василий, нет, не надо. Василий, Василий, да. неистовствуйте, но с лексикой, Василий, я вас очень прошу. С лексикой.
Вот это, вот, нужно
все.
Смотреть,
Василий, голубчик.
Ноги растут.
Ноги растут, мы знаем, откуда, растут, с огорчением. Василий, каждый раз узнаем, откуда, с огорчением.
Да, и нужно батьку просить, чтобы мафию российскую замочить.
Слушайте, вы говорили 1 минуту 7 секунд. Он попросил 30 секунд, а говорил 1 минуту 7 секунд. Ну что, я честно дал человеку поговорить. Так, Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич восхитительный. Юрий Николаевич восхитительный, прошу вас.
Доброе утро.
Здравствуйте. У этого поколения 20-леток нет сейчас учебных мест профтехобразования и рабочих мест. Поэтому им явлен Навальный, чтобы они за ним ходили и были всю жизнь под присмотром Кремля.
Вот так, спасибо, спасибо. Зачем? Зачем мы на небе присутствуем? Вы совершенно напрасно предполагаете, что они, поймите, они не должны быть силой. Их мало, их ничтожно мало. Много, много ребят, значит, много ребят, 30-34, 30-33. Вот этих ребят очень много, совсем много. Вот с ними надо ладить, с ними надо договариваться. Поймите, мы попали в странную ситуацию. Мы сумели отшить 30-34, сумели их отшить в 11-м году.
Которые молчат.
В 11-м году.
Никуда
заткнули, не ходят. Заткнули им рот, они тут с ленточками постояли. 6 февраля был круг. Помнишь, белый круг?
Белый, да.
Белый круг, белое кольцо. 6 февраля, это самое, значит, 2012 года. Ага. Потом 6 мая они что-то такое, бутылки пластиковые,
ну, всё,
куда-то
натишь.
Подняли, но уже не сумели опустить. Понимаешь? Все. На этом 30-34 года закончился разговор с ними. Нафиг, они больше никому не интересны. Но появляются дети 97-го года рождения.
Тире 2002-го.
92-го тогда, давай. Ну, все, ну, все, 90-х. Появляются дети 90-х, да? Которые, которых мало, их ничтожно мало. С ними, мы не, вообще с ними не собирались разговаривать. С ними вообще не о чем разговаривать.
Но они не должны были даже выходить.
Мы ждем второго большого поколения детей вот этих, 84-87-й, плюс, соответственно, 50-60. Понятно, да? Понятно?
Ну, это
еще они должны появиться, новые собеседники должны появиться в 2040 году. В 2040 году, в 2035 году, а там в 2036 году, как ты помнишь, выборы будут. Ну, потому что будет 18, 24, 30, 36. Ну, 36, 36, 36, 36, конечно, 36, 18 марта будут выборы. 18 марта. Ну, как там, если совпадет, не знаю, с выходными или что. Значит, в 36. И вот там подойдут дети... В 36-м. Дети.
Моего поколения.
Совершенно верно. 84-87 родил детей в 10-15, и в 36-м подойдут эти дети. Мы думали, что до 36-го говорить нам не с кем. Все, все остальные торжественно идут лесом. Все свободны, всем спасибо. До свидания. Все. Нет, возникают дети сейчас. Это же вот эта новость. Возникают дети, которых мало. Которые на вес золота, которые по одному сыночку у матери-одиночки. Понимаешь? Возникают дети, которые рвутся в бой. Странные дети. Мы не понимаем, про что это. Вот если бы мы понимали, мы бы их спеленали. Но мы не понимаем. Вот в этом проблема. 7373948. Алло, здравствуйте. Ну как? Нет, он молчит. Видишь, я настолько мое красноречие человека забило. Да, абсолютно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрейшего, Галина. У меня ребенок как раз 90-го года рождения.
Да.
Вы правы, это поколение, оно схолено и взлелеено. Мы вложили в него все, что могли.
И с огромным трудом, Галина, и с огромным трудом вам далось вот это же. Нелегко же все было.
С огромным,
да.
Я не спорю. Но они получили хорошее образование, они получили квартиры, они получили от нас возможность жить достойно. И это поколение не хочет опускаться до уровня быдла. Это поколение хочет быть достаточно интеллектуальным. Оно хочет, чтобы и их дети жили в достойной стране и имели, ну, скажем так, адекватное общество вокруг, хороший уровень жизни, хороший уровень образования, медицины и всего остального.
И скажите, и давайте добавим, позвольте добавим, и не хотят при этом убывать в эмиграцию.
Ну, убывать в эмиграцию, если их не вынудят, потому что, в принципе, дети достаточно интеллектуальны, и, скажем так, они могут себя найти в другой стране, но
я говорил тут с выпускниками, извините, быстро скажусь, я говорил с выпускниками, да время поджимает просто, я говорил с выпускниками, с одной, со второй, значит, а куда ты собираешься? Одна говорит, я в Великобританию. А вторая, вторая, она такая, а я в Соединенные Штаты Америки. То есть, на самом деле, я думаю, что многие из них, в общем, конечно, выберут иные условия не путем перестроения.
Но потом они вернутся.
Не, они не вернутся. Фиг там они вернутся. Никуда они не вернутся. До свидания. Это отрезанный ломоть. Правда же?
Ну, я так не скажу. Они будут жить здесь, они будут строить жизнь лучше. Они будут иначе относиться, чем мы, к жизни, но при том условии, если их не выдавит, да. Скажем так, существующий строй из достаточно комфортных, привычных для них условий, которые создало наше предыдущее поколение, понимаете? Если этим детям создать возможность,
развиваться.
Скажем так, развиваться, да, абсолютно верно, развиваться и развивать своим движением, вот, может
ничего
быть, где-то обособленным.
Ничего
личностным.
Не создадим, Галь, не создадим. Да. Погнали, они, движение, они движение, могут. Извините, секунды, пошли, все, пошли, движение.
Подъем.
Движение. Лучше стало.
Кому лучше стало?
На дорогах.
На дорогах стало 5 баллов. Лучше стало, потому что солнце. Посмотри, прогноз был дождь, нифига нет дождя. Это хорошо, это прекрасно. Я еду на Первый канал, и очень хорошо. Я
блистать.
Скажу что-нибудь. Блистать на Первом канале в интересах... чего? Я забыл.
Человечества.
Консервация режима, мне кажется. Я должен... Я единственный последний исполин. И в день убийственный, когда падет последний исполин, тогда ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин.
Подъем.